Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Подъем.
Четверг, 17 августа. Это программа «Подъем», в студии Дарья Кнорре.
И Анастасия Аношко.
Доброе утро всем. Главной темой вчерашнего новостного дня, конечно, стала кончина Веры Глаголевой. То есть это то, про что все и пользователи тоже в соцсетях, все пишут. Ну, и был, кстати, пост Веры Мира, ой, этой Лены Мира, которая там фитнес продвигает. Она нам сказала, что, дескать, что вы все пишете, там какие-нибудь, там, не знаю, малолетки, девчонки сидят, пишут, умерла, как грустно. Что вам грустно? Вам она последние 20 лет не нужна была? Грустно.
Ну, вот. В смысле не нужна? Ну, вот я тоже не понимаю этих сообщений.
Она говорит, вот сейчас вы пишете, что вам грустно, ничего вам не грустно. Хорошая была актриса, и вообще здорово, но нечего как бы плодить такую бессмысленную грудь, которая вам не может быть грустно, потому что Вера Глаголева, она звезда прошлых каких-то советских фильмов, которые нее... вы даже, может, и даже не смотрели.
Да прям, у нас молодежь смотрит советские фильмы прекрасно совершенно.
Да.
Значит, вот жажда при себе присвоить вот эту скорбь. Вот мы по-настоящему страдаем, а вы-то просто к нам примазываетесь. Так это глупость.
Нет, она не писала, что она имела в виду, что никто по-настоящему не страдает, а просто вот людей больше всего будоражит их воображение. Это вот событие какой-то с публичной персоной, которое произошло, а не то, что там.
Нет, во-первых, скоропостижная для читателей, это скоропостижная смерть, потому что никто не знал, как она болела, долго ли она болела.
Ей 61 год.
Да, она молодая женщина, причем шикарно выглядит, да, то есть для всех...
Да, ты... сейчас все фотографии мы видим, и кто, может, давно ее не видел на фотографиях, то надо констатировать, что это прекрасное, совершенно вот пример такого прекрасного старения.
Да.
Был, когда человек, видно то, что было, и ничего лишнего, и старость не добавляет. Только что летом она была на свадьбе своей дочери, дочь вышла замуж за... хоккеиста Овечкина, и никто, кроме близких, не знал о том, что у нее там, что она борется с болезнью, говорят, что это там какой-то рак. Но интересно, действительно, что люди-то, я-то тоже наблюдала у себя в ленте, что люди просто пишут, Вера Глаголева умерла. Вот человек долго-долго ничего не пишет, вообще ничего не пишет. Да. Но это его новость настолько вот так дыхание перехватывает, что он даже берет и пальцами там по клавиатуре где-то на телефоне стучит и что-то пишет. А ему ставят лайки с этими самыми, со слезками. И это говорит о том, что человек не может привыкнуть к смерти. Никак. То есть любая смерть, хотя это все так любого возьми, отведи в сторонку и скажи, ну все же умрут.
Ну.
Все умрут, да.
Ты привыкла к этой мысли, что все умрут, и тебя это не будоражит?
Ты знаешь, я тоже спохватываюсь, вот так, ой, а как же,
да.
А как же так-то? А на самом деле, когда умер Янковский, и только-только с ним снимался в фильме «Мамонов» у Лунгина, значит, это... Не помню, какой год, и вот они только что снимались вместе, а вот он умер, и мне Сергей говорит, подъем идет, значит, у нас приходит сообщение на ленте. Сергей говорит, иди сейчас в коридор, позвони Мамонову, кому-то позвонить вот в связи с этой смертью, чтобы пару слов. Я звоню, мне дал телефон Сергей Доренко, значит, я звоню Мамонову, гудки, потом там, алло, такой голос.
Да.
Я говорю, здравствуйте, там это Петр, там это вас Анастасия, Янковский умер.
А?
Он говорит, я говорю, Янковский умер. Он такой, ну и что? Мне говорит, время как бы мне только, ну, то есть мне в эфир возвращаться, я понимаю, что я не могу ему объяснить, что, ну и что. И действительно, ничего абсолютно.
Комментарий не получился, так.
Комментарий не получился. Но я внутри, я солидаризировалась в каком-то смысле с Мамоновым, понимая собственную, ну, как бы беспомощность вот в этот момент, когда я ему звоню, мне даже нечего. Скажите пару слов об усопшем. Ну, все знают, ну что туда же говорить, вот публичные люди, все они все
актер, знают. Там, фантастическая актриса.
Да, с ним было так хорошо работать.
Да-да-да.
И такие роли замечательные.
Потрясающий партнер.
Мы и так это все знаем. Ну, мы и так это все знаем.
А людям надо почитать про это. Ну, и ничего страшного.
Ты думаешь, надо им об этом читать?
Да-да-да, не надо стесняться этого, не надо стесняться страха смерти. И, в общем-то, вот это вот философствование, это уже переход в какую-то другую, знаешь, вот... какую-то стадию, когда ты уже абсолютно принимаешь все как данность, это, ну, хорошо, но это
не
прекрасно,
всё,
это
не
круто,
всё.
Но там, ну, это не всем дано, и, в общем-то, и не надо.
Нет, что-то бывает, происходит из ряда вон. Ну, ладно, в общем, мы, я даже, вот, Даша, не даст соврать, была мысль какую-то поставить аудио-видео цитату из Глаголевой, но мы не настолько, она во многих вещах участвовала,
да.
И столько всего, что...
Невозможно выбрать.
Мы ничего не смогли выбрать в итоге, да, поэтому... Делаем отбивку, прощаемся с Верой Глаголевой, переходим к следующей теме.
Так. А у нас, да, мы сами не можем.
Ну, это ладно. Что-то не очень, конечно. Что-то горит в районе Медведково, черный дым валит, пишет... подожди, это давно уже написали нам, извините, это сообщение, что тут не обновляется. Смотрите...
Нет, это, знаешь, что это время не обновилось. На самом деле, вот это прямо сейчас пришло, мы отправим это сообщение нашим редакторам, и они проверят обязательно эту информацию.
Смотрите, у нас, как у нас тут принято говорить, до известной степени феминистический выпуск. Феминистский, да?
Да.
Нет, феминистский. Но женщины здесь руководят сейчас. Нельзя путешествовать без мужа. Это Радио Свобода вчера дала статью. Никто, кстати, кроме 4-й Всемирный конгресс казаков в качестве иллюстрации там. Российские феминистки, решившие собраться на летний семинар в Краснодарском крае, не знали, что в этом регионе хозяйничают казаки, считающие, что у женщин нет никаких прав. Когда проведение лагеря было объявлено в соцсетях, девушки стали получать угрозы. Они не испугались, приехали на Кубань, и 14 августа были задержаны полицией, сотрудничающей с казаками. Феминистский лагерь сорван. У нас были, она там рассказывает девушка, у нас были запланированы лекции о дискриминации женщин на рабочих местах, о современной женской поэзии, об инклюзивном феминизме, вот это, кстати, новая для меня формулировка, об инклюзивном феминизме, феминизме для аутисток. Был заявлен мастер-класс про офлайн-активизм, рассказывает участница семинара, московская поэтесса Оксана Васякина. Такие лагеря проводятся не первый год. В 16 году мы собирались под Петербургом, однако на этот раз сразу стали получать угрозы. И вот тут скриншот есть с одного и того же номера, там и СМС, и не только СМС, но через соцсети. Вот. Уважаемые последователи феминистских групп и представители любителей нетрадиционного полового сношения. Восклицательный знак. Мы, жители Кубани, крайне негативно относимся к вашим идеям. Восклицательный знак. Казачество Краснодарского края не советует вам устраивать лагерь на нашей земле, так как мы не пропагандируем толерантность по отношению к лицам разлагающих общество. Восклицательный знак. Ну, немножко с согласованиями, но не важно. Примите как предупреждение о том, запятая, что мы оставляем за собой право отстаивать сложившиеся устои.
Воскл.
Однако, когда девушки приехали все-таки в Краснодарский край, они стали получать с одного и того же номера грубые угрозы. Ну что? Видели вас на вокзале, фотки ваши у нас есть. Все, главное, с большой буквы. Мы вас, феминистских мразей, все равно найдем. С неуважением, козаки, Кубани, ты там уже договорилась, где остановитесь, мы там вас и... И дальше нехорошее слово, глагол.
Ну, в общем, короче говоря, отстаивают, да, сложившиеся устои, да, в России.
Ну, вот такая вот история, да. И в итоге что? Ну, все, они оттуда, я так понимаю, уехали.
Я хочу просто, извини, просто да. Срочное сообщение. Оказывается, мы уже позвонили и все выяснили. И вот этот вот пожар в районе Медведково, это проливают там пожар. На самом деле ночью случился, и его тушат там, как-то проливают, поэтому дым до сих пор идет. Его уже потушили. Вот.
Так.
Возвращаемся к казакам.
Да, ужас пишет женщин. Нам Денис из ТД. Вы, кстати, можете участвовать в обсуждении новостей, которые мы рассказываем. Это у нас на Кубани, вот так вот девушки хотели.
Ой, плюс 7-925-48-948. Это телефон, смс-сообщение. Телеграмма говорит о Москобот и Твиттер говорит о Москва. И плюс 7-495-737-3948. Телефон нашего прямого эфира. Подключайтесь, звоните, пишите.
Денис из ТД пишет. У нас ужас, надо было ехать в Эльбрус Беларуси, там сильных мужественных женщин много, альпинисток, сезон низкий, можно было спокойно провести. Московские феминистки приехали в Краснодар и дичайше возбудили казаков. Активистки феминистского движения решили устроить всероссийский... А, ну и дальше нам, по-моему, скопировали просто статью зачем-то в Телеграм, не знаю. А, что у нас... Я даже не, ну, я не знаю, как тут можно это все прокомментировать, пошутить на эту тему. В то же время мы получаем сообщение тревожное из Таджикистана о том, что в Таджикистане запрещают в школе девочкам носить хиджаб, а мальчикам бороды. С какого возраста?
Акселератом, десятилетним.
Запрещают это делать.
Они, может, наклеивают бороды, знаешь, ну, чтобы выглядеть более мужественно.
Не, наклеивать это не почетно, надо вырастить свою. Я думаю, что следующий пионерский лагерь феминистки наши должны устроить.
Слушай,
свой,
а
в Таджикистане,
ты к этой теме, ты же рассказывала, что сейчас какие-то сообщения девушкам в Москве приходят с угрозами.
Это не сообщение, это на улице бодишейминг. Сейчас расскажу.
Расскажи.
Сейчас расскажу. Да, ну, значит, я что с этими дамами, которые... Это, меня больше всего пугает, что там полиция, ну, вот во всем запугивании вот этих женщин, которые...
Полиция тоже запугивает?
Так они сотрудничают с казаками, они их задержали.
А.
Задержали их физически, просто задержали, потому что тетушки о своем, о чем-то в тепле хотели поговорить, там же, я так понимаю, они выбрали Краснодарский край не из-за казаков, а из-за того, что там погода хорошая, ну, гарантированно, в отличие от Петербурга, где они в том году, наверное, под дождем сидели, я так понимаю. Вот, люди просто хотят тепла, как обычно. Полицейские, которые привели нас в участок, рассказывает одна из этих дам, тоже сказали, если бы с вами было два здоровых бугая, то у вас не было бы никаких проблем. И вообще, им там говорили, что без мужа путешествовать, ну, не стоит.
С ума сойти.
Да, ну, муж, я думаю, это в широком смысле муж. Ну, в смысле, не муж.
Понятно, без мужчины, самому... без брата, да. Там, не знаю, без отца.
Видите, а какие полицейские прогибаются, да, пытаются с ними подружиться, с феминистками, объясняют им, как надо было, советовали.
Девушки,
да,
ну, добрый,
да.
Совет, ну что
Вот слабину дают, они не такие, как казаки. Видимо, отсутствие проблем в их представлении гарантирует присутствие мужчины. Как только женщина появляется одна в публичном поле или что-то пытается сделать вместе с другими женщинами, для них это представляет опасность. Наверное, им страшно. Ты Пелевина читала последнего?
Нет.
А я прочитала, там про это было, но там, конечно, это все доведено до гротеска, но мне сразу почему-то стал вспоминаться Пелевин. Предупреждение им вынесли. Прочитать текст?
Давай.
Предупреждение. Это уже официально, это не казаки, это опорный пункт, поселок Дивноморский, отдел МВД России по городу Геленджику. Свечник ДВ пишет. В связи с намерением вами участия...
Читай, как есть, извини.
Читаю, как есть. В связи с намерением вами участия в несанкционированном митинге на территории Геленджикского района Краснодарского края в соответствии со статьей 16, пункт 1 Федерального закона 114 о противодействии экстремистской деятельности, предупреждаю вас, что вы несете ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся передвижения женщин в сопровождении мужчин. Мне кажется, надо было написать под чесноку. Касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения. Смотри, как ровно пишет человек. Вот только вначале дал осечку грамматическую,
да.
А дальше все как по, ну, как по маслу, да, ни одной запутки.
А потому также... что это форма, ты понимаешь, он подставил слово к форме.
Научился который... человек, научился. А
он
вначале это что
у него же, это у него же рыба на рабочем столе, понимаешь, в компьютере есть, это с противодействием экстремистским. Он копирует.
В связи с намерением вами. Участие. Ну,
да,
ладно.
Да, да. Дальше вот он не может согласовать. Понимаешь?
Также предупреждаю вас о недопущении нарушения требований федерального закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях в 54-й ФЗ. В случае нарушения требований законодательства при проведении мероприятий вы можете быть привлечены к уголовной или административной ответственности. И дальше такие симпатичные девчонки, фотографии есть. Смотрите, Радио Свобода, Свобода.орг, там у них фотографии и все статьи на эту тему. На эту тему имеется. И еще, так, понятно. Все-таки море лучше проводить. На море лучше проводить лед ведьм, пишет Мартин Силен. Если Петр I бороду рубил боярам, и это сейчас считается правильно, то я таджиков приветствую в борьбе. Ну, видимо, в борьбе с маразмом. Николай Любер. Почему бороды — это маразм? Там бороды. Нет, они думают, они хотят пресечь форму, не пресекая суть. То есть, я не знаю, можно ли, убрав форму, убрать суть. Они боятся религиозных экстремистских движений. Там, в Таджикистане, я в Таджикистан уже прихожу. Они этого боятся, поэтому они запрещают паранджу, и поэтому они бороду запрещают. Потому что люди определенным образом выглядеть начинают, когда там следуют каким-то, да, своим там заповедям и так далее. В том числе они этого боятся. Но запретив бороду, ты же не можешь запретить ему мысли в голове какие-то определенные. Так быть сложнее будет вычислять. Не знаю, стоит ли это делать. Рубить бороды феминисткам, пишет Сергей.
Странно, что феминистки не подали заявление в полицию по факту угроз. Кириллер пишет, так они не успели, потому что их задержали. Они, может быть, еще подадут, наверное, не знаю, какую-то встречную заявочку.
Ой, Макс пишет нам, для своего развития прочитайте статью про феминизм в последнем номере журнала «Максим», и многое встанет на свои места. Феминизм – это бред, уничтожающее общество. Ну, я, извините, Максим, я из журнала «Максим», представление из их статей о жизни, о феминизме.
Men's Health еще можно, знаешь, почитать, там что-нибудь такое.
Да, можно, можно. Еще есть
Офисьель
и так далее. Большая стопка журналов должна стоять на прикроватной тумбочке. А еще про бой шейминг. Ну, мне кажется, это подходит сюда же.
Конечно.
Тоже. Значит, это есть такой метод, оказывается, рекламный. МК сегодня рассказывает. К тетенькам подбегают молодые люди, накачанные, приглядываются, а потом подходит и начинает говорить. Она там вышла в футболке, в майке, в штанах каких-то легких, идет на работу у метро женщина. А он ей подходит, берет ее выше локтя и говорит, а вот здесь надо бы убрать и только потом такие маечки одевать.
Надевать. Дорогая моя.
Или что делать?
Смотри, пожалуйста. Смотри.
Ну, вот, дорогуша. Они там есть, нет, но они там есть эти же фитнес-тренеры.
Жирнушка ты моя.
Ну, типа того, да, что-то кричат, там
бачка,
след.
Бачка-то
типа,
убери.
Че, куда там? Отвисла-то все. Куда такие шорты-то напялила? Вот так вот. И все, и дальше. Угу. И они идут, и стали, значит, приходить письма, я так понимаю, в МК. С жалобами, ну, я так понимаю.
А куда еще, понимаешь, последняя инстанция?
И как будто бы, даже провели расследование журналисты и выяснили, что это салоны красоты нанимают симпатичных молодых людей, и у них техника простаивает, все в отпусках, на дачах отъедают там свои бока как раз. Техника простаивает, целлюлит, никто ничего не лечит. Вот. И, соответственно, они пытаются женщину вот натолкнуть на мысли в районе проживания, что надо бы уже пора собой заняться что-то такое. Причем есть сезонность, как будто бы у этих...
Да, есть, конечно. Ты же
значит, с летом вот про жир на руках, на ногах, на ляжках, на попах, вот это все, вот там талия не тонкая. А это летом. А, значит, по ноябрь и даже, может быть, декабрь, я не знаю, это лицо.
А я тебе объясню. Да, потому что летом нельзя делать чистки в жару, потому что, ну, считается...
Нельзя?
Ну, не рекомендуется.
Простаивает оборудование.
Не рекомендуется делать чистки, потому что, ну, вроде не полезно для кожи. А вот как раз, когда холодно, прохладно, можно бы там делать распаривание.
Как? Чистка не полезна для кожи?
Я не знаю, ну, вот эти вот все вот эти вот очищающие вот процедуры. А летом как раз, почему, ну, в мае, мы до мая с марта по май думаем, надо бы пойти в зал к лету подготовиться, подкачаться, похудеть и так далее. В мае ты очнулась вот только-только, и вот начинаешь ходить быстро на эти антицеллюлитные массажи, обертывания, вот это вот шоколадом себя мазать, еще чем-то. Вот, и это продолжается вплоть до августа. В августе ты признаешь полную фиаско, идешь на очистку.
Ну, а я думаю, вот, а как вот, если бы я прочитала, я прям возмутилась очень сильно, если бы мне что-то такое вот, кто-нибудь сказал на выходе из метро.
Вот
что надо делать? У вас какая стратегия, когда к вам на улице пристают? Вы просто молчите, может быть, два, ну, способа. Либо вы как бы даете отпор.
Я, конечно, презрительно игнорирую, но с этим потом сложно жить. До вечера хочется сорваться на ком-нибудь и... Ну, потому что у тебя же тоже скипает, понимаешь?
Да
вот
я
не
знаю, что там скипает.
Хочется взять его накачанные силиконовые грудки, понимаешь, его вот...
Венерные его зубы, да, дать ему кулаком. 7373948. Как вы, какая у вас стратегия, когда к вам на улице кто-то начинает приставать, что вы делаете? Ну, или что-то вам такое противное говорит.
Не обязательно даже противное. Просто, знаешь,
водители часто друг другу начинают там что-то сквозь стекло шептать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, девушки. Дмитрий, Петербург. Одно простое правило для женщин. Женщина прекрасна всегда в своем естестве. Поэтому никакой пластики, никакой химии вообще.
Все, да?
Это ваш совет.
Это, да. было, это был боди, типа не боди-шейпинг, а это был просто это боди-совет нам всем.
Это мы мотивирующий, поняли. Мотивирующий пост сейчас
это
был.
Мы сами, да, поймем. Мы же не, сейчас не про это говорим. 7373948. Как вы реагируете, если к вам на улице кто-то начинает советы давать или критиковать вас?
Да, здравствуйте, девчонки, меня зовут Александр. Знаете, а я вот сволочь, которая как раз ну, правду говорит, и меня за это многие ненавидят. Я вот соседке свою правду сказал, ну, по поводу внешнего вида, но вот каждый день ее вижу.
А что вы ей сказали? Что вам не нравится?
Нет, только это надо адекватно воспринимать. Так. И хочу сказать, что она потом это адекватно восприняла и даже, проставилась. Александр, меня зовут. Вы знаете, у нее получилось, она выходила вот в течение месяца на улицу, на работу шла там, да, я ее вижу, вот эти несколько джинсов такие с низкой посадкой, и вот эти вот маечка, ну, как до конца не доходит, и вот эти бока вывалены.
Ушки, они называются ушки.
Александр, ушки?
Зачем?
Ну, подождите,
куда она их убрала?
Ну, сейчас, подождите.
Заправила штаны?
Нет, не так. Ну, я потом, я нормально с ней, я говорю, слушай, Лен, говорю, ну, я не знаю, конечно, но я говорю...
Ну, быстро говорите,
говорю,
что
мужчина,
она сделала.
Говорю, как мужчина. Она просто стала надевать такую кофту, в которой не видно это. И через... Она сначала обиделась жутко. Я был, мне кажется, для нее самый... Она, мне кажется, кислотой готова меня была облить в этот момент. Но через 4 дня, когда она поменяла кофточку, стала такую свободную носить, закрывающуюся, она говорит, да, спасибо, что ты указал на это. Ну, невозможно это было смотреть, вот визуально.
А зачем? Вам совершенно невозможно, жить. Не смотрите, да. Ну, зачем вы это... Зачем вы
Вы теперь должны на ней жениться после того, как она кофточку нормальную одела. Да. Человек чувствовал себя хорошо, взяли, ему настроение испортили. Ну, ладно. Смотрите, у нас это рубрика в движении, да.
Подъем. Движение.
Не вовремя. Доброхоты какие. 4 балла в Москве.
Ой, не могу, тебе сердобольно. Да, ладно.
Так, а Садовое кольцо хорошо едет, третье транспортное тоже хорошо. Нет, Садовое внизу, вот в южной своей части, оконечности, я бы сказала, внешняя сторона перед Павелецкой, там затруднение. И на МКАДе внешняя сторона на севере, напротив Дмитровского шоссе, тоже трудно едет. Еще, может быть, 7373948?
Нет, что? Уже к сожалению, да, не успеваем.
Но если что, видите, там дым какой, где черный. Звоните, пишите
нам новости.
Четверг, 17 августа, в эфире программа «Подъем». Ее ведущая Дарья Кноре.
И Анастасия Ножка.
Здравствуйте, все. Ну что, начнем наши экономические новости.
Серьезные темы, переходим.
Угу. Улюкаев в суде обвинил Сечина в провокации взятки. Ну, это так, если совсем коротко. Там еще у нас потом будет Андрей Бородин, которому счета разблокировали. И вообще, очень хотелось обсудить вот с народом это, как видит этот народ.
Ну, мы тоже с тобой можем только с обывательской точки зрения.
Мы сейчас подробности дадим. Наши братья-журналисты, так сказать, написали нам весь бэк. И вообще Улюкаев был у нас в правительстве. В министерстве.
Ну, это уж ладно. Бывший министр экономического развития все знают.
Да.
В принципе, про дело это тоже знают. Сейчас вот он говорит, что все эти материалы, он называет их сфабрикованными, заявил, что обвинение построено исключительно на показаниях Сечина, который утверждает, что Улюкаев вымогал взятку за положительное заключение о сделке по выкупу Роснефти. Акции «Башнефть» у государства. Передача этой сумки с деньгами была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые несколько недель меня ждали, ждали передачи взятки.
Это Улюкаев объясняется в суде. Там, когда зачитывал прокурор, зачитывал обвинение, Улюкаев запротестовал, заволновался в какой-то момент, попросил слово у суда. Mm-hmm. Суд ему разрешил. И тот объясняет, вот, что, значит, меня ждали, я все не ехал, он говорит, а потом Сечин, вот буквально, позвонил и сказал, ну, приезжай уже, компанию посмотришь. Не был он там никогда, видимо, mm-hmm. на адресе на этом. И он говорит, я
на базе
приехал. И вот, да, вот что, передача сумки была заранее спланирована сотрудниками, то есть он приехал, Там как-то странно. Потом сумка с деньгами оказалась у него в машине, и тут его накрыли, как будто после этого. Ну, вот это там время с 17.20 до 17.41, и он, значит, там буквально 20 минут провел, я так понимаю, в этом помещении или что-то такое, да?
Угу. Ну вот Леонтьев говорит, что, естественно, не будет...
А Леонтьев выступает на стороне Сечина.
Разумеется, это поскольку просто... он пресс-секретарь Роснефти.
Да, да, Роснефть. Там, а изначально все это из-за чего? Как будто бы из-за того, что государство решило продать Башнефть. Вот. А Улюкаев сначала протестовал, а потом как-то буквально там было у него, и в прессе есть это письмо, его заключение, что не надо там продавать. Uh-huh. И буквально там 20 дней, 30 спустя у него новое заключение, что надо, и даже рекомендовано, и это хорошо. Uh-huh. После этого как будто бы он, как будто бы вот Сечин говорит, что сказал, что вот, дескать, я тебе помогаю, и поэтому 2 миллиона долларов. А Сечин, если этого не будет, этих 2 миллионов долларов, то потом будут обязательно отрицательные заключения давать по дальнейшим действиям с этой компанией, там, которая продается, да?
Да.
И как будто бы Сечин вот, ну, ужаснулся этому всему, удивился, но, тем не менее, обратился в органы, ну, я так понимаю, да? И, наконец, когда был готов, значит, все это было готово, ловушку расставили и поймали Улюкаева. Улюкаев сейчас говорит, что это неправда, потому что даже вес его, он говорит, это же самоубийство, я же, кто я такой, кто Сечин? Mm-hmm. Он это говорит прямо там сейчас. Вы же понимаете, что это самоубийство просить у такого сильного человека деньги за содействие? Вы бы вот, ну, вроде того, что стали бы просить, вот и я нет. Поэтому это все неправда. Я не хотела никаких денег, меня подставили. Мне там типа предложили, ну а я там чего?
Ну вот и Леонтьев говорит, что Улюкаев сам требовал незаконного вознаграждения за исполнение своих служебных обязанностей, сам за ним приехал и сам уехал с места встречи с деньгами. А мы, конечно, смотрим, разумеется, с обывательской точки зрения. Нам кажется, что Сечин настолько вот, ну, неприкасаемая фигура, что когда человек в суде, ну, имеется в виду Улюкаев в суде, начинает уже в открытую, да, обвинять Сечина, так скажем, и называть его провокатором в этом деле, то кажется, что он в таком безвыходном положении уже находится, Улюкаев.
Ну какой же у него еще может быть выход? Ну, то есть он вообще не надеется. Судья его спрашивает, вы кто? Там же установить личность надо, там же не просто. А у Улюкаев, кстати, очень сильно похудел, его можно и не узнать. Ты знаешь, он сейчас в СИДе, это СИЗО сидит, и Ева Меркачева туда ходит, их навещает регулярно, взвешивает этих людей. Он прям визуально, это можно сравнить фотографии, посмотреть, он там потерял то ли 14 килограмм, то ли что-то в этом роде.
Угу.
Здоровый питание там, видимо, у них хорошее, сбалансированное.
Ну, а у него вот какие-то проблемы со здоровьем при этом, ему надо гулять, там, в общем, все такое.
А он под кстати же, он же не в СИЗО, он же из домашнего ареста. Да, его. Да, да, но да. В СИЗО-то он похудел, я помню прям этот заголовок. То есть он посидел в СИЗО какое-то время.
Короче говоря, теперь новость сегодняшняя, что почти половина граждан России считает дело Улюкаева показательным, так думают 49% участников опроса, 57% респондентов верят в виновность экс-главы Минэкономразвития. При этом из тех, кто так думает, 56% уверены, что суд завершится вынесением формального приговора, то есть минимальным сроком, или вот как с Сердюковым это было. Да?
Минимальный срок, у него там срок, ему грозит, но если по максимуму, то 15 лет и 500 миллионов рублей штраф.
Так,
вот
а если такое? По минимуму?
По минимуму в газете не писали.
Вот, а все думают, что будет какой-то минимальный или условный срок, не знаю.
А как вам кажется, ну, видите, вот в этом, кстати, опросе, получается, Всероссийский центр изучения общественного мнения, он показательным делом называет ненастоящее дело, иносказательно, да?
Ну,
вот
да.
Смотри, они говорят, верят в его виновность, ну, что в смысле не просто так, и действительно там есть в чем разбираться, 56%, да? Нет.
Смотри, 57% верят в то, что он виновен, и при этом из них 56% уверены, что это будет формальное какое-то вынесение приговора. Ну, в смысле,
я поняла. То есть 57% думают, что он виновен, а, соответственно, 43% думают, что он невиновен. А
почему 49 написано? Не знаю, ладно, не важно.
49...
Своя какая-то статистика.
Да. Показательно это что значит? Невиновен, получается. Если тут виновен, значит, в другом месте невиновен. Интересно.
Или виновны все.
Да, вот при этом представьте себе сцену. Этот человек, Улюкаев, который там сейчас говорит в суде, что он никто и работает он нигде. Он прям вот прямым текстом вчера так сказал. Угу. Теперь уже никем и нигде не работаю. Никто я. приходят с Чеховым. Он сейчас скачал себе Чехова на электронную книгу. И Чехов, и Салтыков-Щедрин, которые писали там 100 лет назад, условно 150 там, лет назад, описывали вот эту жизнь в России, про казнократство, про все конечно. Вот эти вот истории там, с заносом, какие-то чиновников. Взятки, борзые щенки, вот это все они писали. И эти же люди это читают, и как бы они, ну, у них, значит, есть какая-то правда внутренняя, они же не смущаются вот, ну, всех этих вопросов, они, он идет по дороге, там поднимается в суд Улюкаев и дает комментарий журналистам.
Короче, Улюкаев переобувается теперь в такого... гонимого оппозиционера, что ли, от власти. Вот он там кому-то пытался противостоять, а вот его за это посадили, подставили. Его, а вот он с Томиком Чехова под мышкой теперь ходит. И,
за правду.
И никто и звать его никем, и, в смысле, и так далее.
Ну, вот. Какой мы вопрос поставим? Вам кажется, что он и правда, ну, не может такого быть, чтобы человек что-то такое воровал огромными суммами, там, вымогал взятки, а потом такой раз, и нет, это меня подставили, мне просто подложили эти, ну, сумки с деньгами, просто для следующего вопроса, зачем это было сделано? Я бы спросила у Улюкаева, как он думает, зачем Сечину надо было бы, например, если чтобы он все разыграл, было. Нет, зачем?
Не перечь.
Он же совсем говорит, что ну, меня со всех сторон, ну, как это сказать, спровоцировали, да?
Ну.
А зачем им это нужна была провокация? Чтобы что?
Чтобы посадить его.
А зачем им его сажать?
Чтобы не перечили.
Почему Улюкаева-то сажать, а не кого-нибудь другого? Ну, давайте проголосуем. У нас тоже есть своя слушательская аудитория. У них тоже, конечно же, есть мнение по этому поводу. Вам кажется, что все-таки вот Улюкаева как-то пытаются действительно, ну, может быть, кость бросить народу, там, наказать, как будто бы за взяточничество. На самом
короче,
деле,
очернить,
это, да. А все это был
134, спектакль. 134-21-35.
Не верите вы, что он такой мог действительно Сечину там что-то поперечить, Сечину? Ну, у него попросить денег. Первый номер 134-21-35. И 134-21-36. Если вам кажется, что все-таки есть за что
состав
судить их, состав преступления, и, конечно же, сейчас все, суд, значит, следствие разберется, и все это не просто так. Не может такого быть, что просто так святого человека, который читает Чехова, вот так вот могут посадить.
Он же и сам пишет, понимаешь?
134-21-36. Второй номер есть за что судить, действительно. Есть за что судить. И принимаем звонки, конечно, желательно тех, кто там, например, работал в этой сфере, ну, хотя бы какие-то слухи.
Друзья Улюкаева, позвоните,
да,
пожалуйста.
Может быть, там Игорь Иванович позвонит, еще что-нибудь расскажет, да? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, да.
Алло, добрый день, девушка, спасибо вам за передачу. Во-первых, он похудел не на 16, а на 18 килограмм.
Это да, важно, нас... это важное да. уточнение, да-да.
Да, первое. Да. Второе, вот скажите, по телевизору постоянно показывают, как его взяли. А где сам факт от начала и до конца, когда вели его? Показали это фото, что он сидит с руками и с деньгами. А где от самого начала? Понятно, что все правительство, не все, а некоторые люди, понятно, что все, у всех большие деньги, большие счета и все остальное прочее. У Улюкаева только арестовали $1 миллион, несколько участков, несколько квартир. Все это понятно, не просто так все это было заработано. Но где это было показано? Показано, что от самого начала, как его арестовывали, где? Только фото, что Белых, там понятно, что тоже коррупционер, вы еще какой, то же самое, одни фото показали. Почему не показывают от начала до конца видео, что как его ведут, как он деньги получает, берет? Вот в этом неправильно.
Понятно, угу, спасибо. Угу. Вот сомневаются люди, видишь, им недостаточно. Им надо, чтобы видео, чтобы все от начала до конца без склеек, понимаешь, показывали. А наш телеграм... Маскабот.
Да.
Подписывайтесь.
Маскабот,
пишите
да.
нам сюда. СМС пишем на +7 925 888 8948. И Твиттер говорит МСК. Без точек, без ничего.
И вот Эдди Псковский напишет, что сказали, что он выходил с чемоданом денег, но такую сумму он не мог поднять в чемодане ни за что. Это комедия для народа, чтобы было о чем поговорить и посмотреть. Вот такое мнение.
А еще пришел бы он, вот у меня, ну, чисто бытовой вопрос, как бы, если бы я, например, просила у кого-то взятку, и я, будучи там, занимая какой-то пост, будучи все время там под охраной, под прицелом и так далее, пошла бы ли я сама эти деньги забирать? Вообще такой вопрос. Да, вот если... меня вдруг померещились мне 2 миллиона долларов, я не знаю.
Да мне вообще непонятно, как можно в сегодняшних вообще в современных реалиях передавать какой-то кэш.
Надо кинуть тем более, на Сбер, чем... мы все знаем.
Конечно.
Да? Он привязан к нашему Сбербанк номеру телефона. Онлайн, конечно.
Да, там...
Очень просто. К этому номеру, да, к этому. И все.
Да, смс-ку еще там сопроводительную какую-то.
Вот я сейчас
написать.
Смотрю, я попросила 2 миллиона долларов у Гугла показать мне, сколько это, ну, я так понимаю, что очень сильно от купюр зависит. Я имею в виду физически сколько это. Ну, чемодан денег, короче говоря. Ну, в принципе, в чемодане на колесиках таком, знаешь, как в аэропорт.
В
недалекое путешествие, в когда ты класс, едешь. Который, да. В принципе, может поместиться. Вот. Так, у нас голосование. Вам кажется, что показательный процесс и вообще Улюкаев не совсем виноват, не так он виноват уж сильно. 134-21-35 и 134-21-36, если абсолютно точно вы думаете, что его, конечно же, есть за что судить, он просто сейчас пытается оправдаться, как и любой, ну, другой, наверное, на его месте. Хотя, не знаю, бывают люди, которые свою вину сразу безоговорочно признают, с ними так легко работать,
ну,
наверное, приятно.
Ну, идут на сделку со следствием, например.
С вами приятно иметь дело.
Да-да-да, вы сейчас там признаетесь, а мы потом вам с костей.
Он просто стал козлом отпущения. Каждый второй у нас Улюкаев. Денис СТД пишет, 200 пачек денег. Ну, что такое 200 пачек денег? Ну, как вот, не знаю, их сложить столбиком, например. Сколько столбиков будет?
200, 2, это 20 нормально. 20 пачек по $100, пишет 77. Мы не знаем. Слушайте, неважно, сколько это вообще странная очень история.
Вы такое приходите, когда, даже, мне кажется, люди, когда...
Какие-то чемоданы. Министр с чемоданом денег, ну это бред.
А с другой стороны, а как еще, понимаешь, какие счета? Сразу тебя заподозрят, схватят. Вот, а как еще ты
слушай,
Даша,
ну через фонды.
Не настоящие деньги?
Через, ну, здрасте, ну, мы знаем фонды? Все эти схемы, как через фонды эти деньги перепили. Ну, полно всяких схем махинаций, которые уже многократно описаны.
Сейчас мы с Дашей перечислим несколько из них, да, хотя бы вот навскидку что-нибудь. 18 килограмм, Владислав пишет. 12 килограмм, пишет Евгений. Ну, видишь, да. Все так спорить начинают. А, 12 килограмм денег, если по 5 тысяч. А что 5 тысяч? Вы в рублях, что ли, считаете? Зачем?
Вот 18 килограммов, это в принципе, подъемное. Ну,
а мне кажется, это он потерял 18 килограммов.
А, потерял, господи.
И нашел.
Вы про деньги.
Какой парадокс. Надо в биткоинах брать. Сейчас был бы на свободе и в 3 раза с большими деньгами, пишет программист. Он просто так, так. Тут вот у нас Улюкаев, конечно, не святой, но мне кажется, что его подставили. Не его уровень ездить забирать деньги. Видимо, чем-то стал неугоден. Был против продажи 18% Роснефти, за что и пострадал, пишет Великий Немой. Ну так ведь читайте Великий Немой, сегодняшний Коммерсант. Там все рассказано. Там пишут, что он уже согласился с продажей-то Роснефти. Ну, все, он уже на хорошее письмо написал, там отзыв, все, что надо было, он
сделал. И за это попросил.
И за это как будто бы попросил. Ну, не знаю, возможно ли это. Смотрите, а вот наше останавливаем голосование, наши слушатели так, 53% считают, что, ну, его подставили, и это показательный процесс, и все не так было ужасно, наверное. А 46% верят в то, что процесс... Хороший, правильно, и сейчас его как коррупционера правильно совершенно, ну, угу. Докажет его вину. Осудит и посудит.
Тебя посудят, а ты не воруй.
Так, 7373948, это наш телефон прямого эфира. Позвоните, расскажите, как вот у вас ощущение от всей этой истории. Его, в общем-то, осенью схватили.
Да.
Кажется, что уже давно. А вот сейчас он опять в публичном поле. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да я вот так считаю, что, конечно, это все так вот нам на показ, и надо было этого человека убрать, и он не настолько глуп, чтобы идти в эту компанию, целая компания людей была в их присутствии, там какие-то деньги брать, чемодан такой тяжелый тащить на себе, вот. И
деньги в машине, в сумках оказались. Ему как бы там там, понимаете, какой разрыв получается. Фотографии вроде бы фиксировали, как ему передают деньги в кабинете, а потом сразу уже, как они в машине, вот.
Ну, это, знаете, это вот как Медведев нам говорил, что мы боремся с коррупцией, мы приняли теперь новый закон, и теперь, значит, не только будет отнести ответственность тот, кто взятку взял, но ведь и тот, кто дал. Ну, а где же Игорь-то, этот друг Путина-то, куда он? Почему он-то не привлечен к ответственности?
Так это
то,
была права... Взял? Нет, ну это была, как это сказать, они сотрудничали уже с органами, но это как бы
когда
вот вы
ловите. По версии следствия, когда Улюкаев угрожал дать отрицательное заключение на новый фондовой сделки и просил 2 миллиона долларов. Собственно говоря, Сечин, ну, как бы, опасаясь негативных последствий для компании, обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве взятки. И тогда началось, собственно говоря, это дело. И то, что вся эта передача, это была срежиссированная сцена правоохранительных, ну, в общем, сотрудников ФСБ.
7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хотел сказать, что получается, ну, как бы, если отстраненно смотреть на всю власть, ну, надстройку власти, она вся, как бы, паразитическая система, которая этот паразитизм, идеологию проецирует на все общество, на силовые структуры, на все вообще.
Вы так широко мыслите, мы конкретно вот про Улюкаева хотели спросить. Вот сейчас вот такая идет, смотрите, в фабуле обвинения говорилось, что Игорь Сечин реально в кавычках. То есть, наверное, ну, это он так и писал. Реально воспринял угрозу со стороны члена правительства, а угроза — это давать отрицательное заключение по... и препятствовать законной деятельности Роснефти путем дачи отрицательных заключений. Реально воспринял эту угрозу со стороны члена правительства, согласившись с требованием Алексея Улюкаева, чтобы предотвратить вредные последствия для Роснефти. Вернувшись из Индии, отметил гособвинитель, господин Сечин обратился с заявлением в ФСБ и дал согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях. То есть это уже была не дача взятки, а это была как будто бы, ну, как это...
Ну, я и говорю, срежиссированное, да,
специальное такое мероприятие.
Операция, да.
7373948, алло, здравствуйте.
Не так. Получилось.
А, 7373948, алло. Ага, так, это сейчас мы наливаемся.
Ты нажми, лучше не отбить, а...
Ответить, нажимаю, пожалуйста. Вот, алло, здравствуйте. Да.
Алло,
да.
Здравствуйте. Вы знаете, когда вот эта вся история случилась, я вообще думал такую... думал, что это такая широкомасштабная атака на все правительство, как минимум.
Да.
И как максимум на Медведева.
Так.
Потому что и фильм появился про уточек следом. А теперь вы знаете, а теперь я думаю, что это на самом деле не так, это на самом деле такой показательный момент со стороны Роснефти, чтобы ее не смел никто трогать.
Ну вот.
Из правительства точно, чтобы никто из правительства не смел даже голоса подать, сказать нет. Ведь если слушать Леонтьева до этого, он крайне негативно оценивал деятельность правительства в плане поддержания рубля. Он говорил, что Роснефть несет огромные убытки из-за высокого курса рубля. Роснефть получает доллары.
Да,
и вынуждены менять по плохому курсу. И это все, эти все высказывания его я слышал именно после того, как задержали Улюкаева, и вообще он как бы, ну, лили на правительство целиком. Но из-за того, что Медведев никак об этом не высказывается, и Сечин никак не высказывается ни в отношении Медведева, никак, это понятно, что это просто показательный момент. Ведь вопрос в чем? Если Улюкаев действительно какие-то вымогал деньги, доложили президенту, почему его не отстранили, как потерявшего доверие? Мало ли у нас таких случаев. Да. А вывели публичное поле. Публичное, все показательное. Это же в предвыборный год, это же просто так не делается.
А вы думаете, он один вот такой сейчас, или будут еще? Вот у вас было ощущение, что будет каскад, но оно не подтвердилось,
ну,
да?
Как каскад был, в общем-то, и до этого, не только на там членском...
Ну нет, вот, например, я смотрю там у Силуанова, еще там у них как бы сильные позиции. Их особо не трогают, и они особо резких высказываний не делают. Но он у Илюкаев никаких резких высказываний... ну нет, он вот делал конкретно против Роснефти, против продажи он выступал. То есть вот интересно, как сейчас Орешкин, сможет ли он подобное что-то написать против? Вот даже заведомо известное, что, ну, плохая какая-то сделка.
Да, посмотрим. 7373948, пожалуйста. Вот с Улюкаевым новый виток. Сейчас он говорит, что его спровоцировали, что он не хотел. Алло, здравствуйте. Суд продолжается, да.
Да, только немножко прошу прощения, не отключайте меня. Я хочу, сказал бы, такой версии. Вот все эти операции изначально, предыдущий тоже говорил, нет ни видео, ни фото, да? Изначально судебное заседание, которое началось над ним, были закрыты. А сейчас последние два, по-моему, или три, когда он похудел, начали допускать журналистов. А что касается, значит, подобных министров, тех, кто против «Единой России», взгляд западников, потихонечку, да, демонстративно, показательно делает. Но поскольку человек был уже неоднократно встречается с Путиным, и он не мог делать звонок, это тоже говорит о том, что от всего его изолировали. Но вы знаете как, мы же видим показательные моменты последние несколько лет, начиная с губернаторов, подобных министров. Просто он оказался таким министром, который недоволен правительством, понимаете как? Мы это видели, когда суд шел над министром, скажем, обороны, да, вот.
Да.
Чем это закончилось? А ему срок грозит, но маленькую, потому что если его не посадят, то есть скажет, ага, понимаете.
Поэтому... Да. Мы да. Поняли, да.
Да.
Спасибо, мысль ясна. В общем, был этот каскад всяких разных преследований, губернаторов мы здесь вспоминаем.
Действительно, он же никак не пошатнул, на самом деле, ничего,
ничего
по большому
не,
счету.
В общем-то, так и относится к этому как показательным таким выступлением. И дело Улюкаева можно подписать и под это точно так же. И да, вот слушатель считает, что, собственно говоря, никакого срока серьезного не будет. Ну, посмотрим, на самом деле, пока вот интересно, что сам Улюкаев, чего он ждет от своего процесса, в историческом смысле, говорит он, процесс завершится положительно, принесет пользу российскому народу.
Русскому народу.
Русскому народу, да.
Это, да, цитата от вчерашней. Но интересно, да, мне вот все кажется, люди как себя мыслят, и они начинают обращаться, когда у них начинаются личные, очень серьезные вот эти вот какие-то проблемы. Неразрешимые, они начинают...
Надо отдать должное, что Улюкаев и до этого обращался к глобальным проблемам человечества в своей поэзии. То есть он там и обличал, и всю вот эту российскую действительность, и все это было до этого. И видишь, как и пытался противодействовать как-то решениям Роснефти, и попал в опалу, видимо. Ну, мы уж не знаем, сейчас это уже... предположение, да, может быть, он действительно просил эту взятку, требовал взятку, то ли он...
А сейчас он говорит, как я мог у такого великого человека, кто он...
Кто и... я, где я, где он.
Где я и где он, да. Ну, давай стих последнего, вот он сейчас любит, читает, перечитывает Чехова, а сам он тоже пописывал. Давай зачитаем,
давай.
Чтобы завершить. Будем дальше следить, конечно. «Езжай, мой сын, езжай отсель». На шарике найдешь теперь немало мест, где шаг вперед, не обязательно 500 шагов назад, где говорят, не все всегда наоборот, где не всегда конвойный взвод на малых выгонит ребят, где не всегда затычку в рот, бывает, правду говорят, бывает голова вверху, а ниже ноги, где в хлеб не сыпали труху и не смеялись над убогим, ха-ха, хе-хе, хи-хи, ху-ху, о боги. Опубликовано в журнале «Знамя» в 2011 году. Ну, вот. Если вам интересно, посмотрите, напишите «Улюкаев поэзия» и найдете еще не один стих. А сейчас уже уходим на новости.
Да.
Так, у нас еще 2 миллиона долларов с Улюкаевым. Это не единственная история про богатство. У нас есть Андрей Бородин. Может быть, многие помнят.
Банк Москвы.
Банк Москвы. Банк Москвы, я даже специально справилась. Это муниципальный был банк московский. Его в 95-м году указом Юрия Лужкова там каким-то основали. И он, значит, стал функционировать, и Москва, город...
Под каким-то соусом, да.
Стал все операции там через него проводить и так далее.
Крупный банк. Сейчас он входит в ВТБ.
Да.
Соответственно.
Сейчас он
уже на самом деле нету никакого банка Москвы. Я так понимаю, что это ВТБ просто отделение, меняют, ребрендинг проводят, и, в общем-то, все банкоматы переклеивают. Это ВТБ,
есть такой Андрей Бородин. Но... Он родился в 67-м году. Российский предприниматель и управленец. Бывший президент и совладелец Банка Москвы. Находится в международном розыске. Это я Википедию читаю еще. Как особо опасный преступник. Бородину принадлежит ряд российских предприятий по производству алкоголя, управление которыми осуществляет холдинговая компания «Межреспубликанский винзавод». Дальше там про эти предприятия и так далее. А, смотрите, какая ситуация у нас возникла неприятная. Читаю по Форбсу. Андрей Бородин прокомментировал Форбс разблокировку своих счетов в Швейцарии. Неприятная она для нас, потому что до буквально вчерашнего дня счета этого Андрея Бородина в Швейцарии были заблокированы. Заблокированы они были потому, что наше российское следствие сотрудничает, вообще наши органы силовые сотрудничают западными, и они ловят все вместе коррупционеров. Как тех, так и наших.
Так.
Я так понимаю. И по запросу там органов по специальному, то можно большие суммы все эти блокировать. У Ходорковского тоже вот Даша вспомнила, была заблокирована.
Она была заблокирована, сумма. Но, собственно говоря, после того, как он вышел, через какое-то время он обратился в ирландский суд, в смысле в ирландский банк, и они не хотели сначала разблокировать его счета, то есть вот размораживать, очень нервничали, как он рассказывает, во всяком случае. И тогда он обратился к юристам, они давали какие-то справки, и, в общем-то говоря, они пришли к тому, что у банка нет оснований для сохранения заморозки. И они были вынуждены разморозить. То есть это просто такое законодательство. И такие юристы, которые смогли как-то... В общем,
просто
говоря,
такие юристы.
Просто такие юристы.
Хорошие были юристы. Ну так вот, у Бородина было тоже все это... Долгое время были заблокированы счета. 260 миллионов евро только в Швейцарии. А вообще наше следствие предполагает, что он со своим там подельником ездили по Европам и по всем странам раскладывали малыми
кучками
эти деньги. Да-да-да. И там где-то в большинстве все это заблокировано, пока у нас там следствие. Его сейчас заочно собираются судить. Их обоих будут судить за захищение 150 миллиардов рублей, в свою очередь. И оказывается, сейчас становится известным, что вот представитель офиса федерального прокурора Швейцарии сообщил, что счета беглого президента Банка Москвы Андрея Бородина в местных банках были разблокированы.
На основании чего? Почему?
Да, это действительно так, подтвердил и сам Бородин Forbes через своего помощника. Пресс-секретарь федерального прокурора Андрея Марти рассказал, что счета разблокировали еще поздней весной. И тогда же Бородин получил доступ к более... чем к 300 миллионам швейцарских франков, например, на 20 счетах. Это 260 миллионов евро, как я уже сказала. Бородин рассказал Forbes, что его проинформировали о решении, когда оно было принято. А на вопрос о трехмесячной задержке с сообщением об этом ответил, что он не знает правил работы швейцарских прокуроров со СМИ и поэтому не готов спекулировать на эту тему.
Ну, вот смотри, наши слушатели уже предполагают, несколько из них, что вот наконец-то он поделился, поэтому и разблокировали. Ну, то есть за...
Ну, разве такое возможно? Тут как бы несколько вопросов возникает. Вообще, я сегодня видела такой заголовок: российский суд для Швейцарии больше не суд, например. Ну, что вроде как наши там что-то пыхтят, там кого-то пытаются ловить, там чего-то. А в рамках полного недоверия как бы к Российской Федерации, к нашим властям, вот Швейцария сделала такую выходку. И взяла и сказала, а мы им вообще не знаем, может быть, это честно заработанные
сохранила
деньги.
Сохранила нейтралитет, как обычно.
Ну, как обычно. Они же борются с коррупционерами жестче нашего. То есть там нельзя даже появиться с наличными 50, там, какими-нибудь тысячами евро в магазине, например. Там сразу будут вам задавать вопрос, а там, почему не по безналу вы переводите.
Да.
А как только ты в безнал уходишь, ты сразу там должен тоже объяснить с какого-то момента, откуда у тебя все эти деньги. Но тут выходит, что большая такая достаточно, ну, сравнительно большая, хотя я не знаю, большая эта сумма или небольшая, 260 миллионов евро, я уже теряюсь. Мне уже кажется, что этого мало. Но неважно, это одна из кучек. И они берут и это все разблокируют. И то ли это просто шпилька в нашу сторону, ну, такой укол, вроде бы вы нам не указ, у вас вообще суды такие, что мы даже уже и не знаем. Пусть гуляет ваша рванина тут на наших просторах, вот у них деньги, забирайте и убирайтесь отсюда все.
Да, извини, пожалуйста, сообщение по движению на Дмитровском шоссе возле дома номер 7 в область. Автомобиль сбил мотоциклиста, на месте работает скорая, сотрудники ДПС, перекрыты левые и правые ряды. Мы обязательно позвоним и уточним эту информацию, спасибо.
Ну вот мне интересно, вам стало обидно, что ему разблокировали счета или нет? Но все-таки это же наш человек и так далее. Как вам, ну, как бы, вы скорее на стороне...
Вы
на стороне как бы нашего следствия или вы на стороне нашего Бородина? Вот мне просто интересно, вот как у нас люди, какая психология, как они мыслят. 8-495-134-21-35, уже нам звонят, а я еще не сказала, что это за номер. Это вы на стороне следователей. Скажем так, нашего суда, следствия, все они правильно делают, расследуют, надо всех наказать, кто там украл 150 миллиардов. 134-21-36, это второй номер, вы на стороне Андрея Бородина, вам кажется, что вот он просто бедолага и попал в передрягу, и вот, ну, хоть
да.
Уже какое-то
вот
движение
как,
в его пользу.
Как некоторые предполагают, наши слушатели, что просто его из Лужкова прессуют, и, в общем-то, не виноват человек.
Да, было тоже, я тоже помню, что были такие разговоры, что это просто как что-то, ну, чуть ли не что-то неличное, да. Средства, о которых идет речь, были заблокированы в 2012 году по запросу российских правоохранителей, которые возбудили двумя годами ранее, то есть в 2010 году, уголовное дело против Бородина. Вместе с бывшим вице-президентом банка Дмитрием Акулининым его обвиняют в России в мошенничестве в особо крупном размере. В 2011 году Бородин был объявлен в международный розыск, и тогда же российские информационные агентства сообщали, что в Швейцарии против него заведено уголовное дело об отмывании денег. По словам Бородина, оно было закрыто в 2015 году. Ну, то есть они у себя там поразбирались.
И выяснили, что он не виноват.
Ну, а такое все... могло быть, что он там кому-то занес? Вот вы, я настолько привыкла честно верить иностранцам в этих делах. Мне кажется, что они такие неподкупные,
Ты думаешь, там нет коррупции, думаешь? Да. Она есть просто...
Да, нет, там нет коррупции, конечно, нет. Там только в Италии, знаешь, на реставрации у них там строительные фирмы все отмывают, все родственники глав муниципалитетов.
Так итальянские мафиози. И то только на юге.
И все эти там натирают все свои эти фонтаны.
Да.
Храмы и так далее. Это да, это я понимаю. А вот так вот, чтобы занести в швейцарский суд деньги, не знаю. Вы все-таки на стороне наших следователей зря не разблокировали деньги. 134, 21, 35. И 134, 21, 36 вы на стороне Бородина. Это его просто вот старые обиды какие-то. Вот ему их не прощают и не прощают, а давно пора отпустить человека. Ну, конечно, он же был руководителем. Что удивляться, что он богатый человек. Совладелец Банка Москвы. А как еще? Пишите, пожалуйста, на Телеграм. МСК-бот у нас Телеграм называется. Говорит МСК, это наш Твиттер. И СМС-сообщение на номер плюс 7-925-88-88-94-8. Принимаем несколько звонков на эту тему. Может быть, кто-то близок. Может быть, кто-то работал в Банке Москвы. Может быть, вы что-то знаете еще подробнее. 7-3-7-3-94-8. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Я хотел сказать, что это политическая гарантия нашим миллионерам, миллиардерам, чтобы они могли спокойно выводить деньги. Если они будут арестовывать счета, чьи-то, неважно, коррупционные, некоррупционные, наши сразу перестанут выводить деньги.
Все понятно.
Они боятся прямо этого.
Гарантию. Они не боятся, они наоборот этого хотят. Им нужен вывод денег. Они
обеспечивают безопасность. Наши, понятно, что хотят вывести деньги, это понятно, например. А мы как бы за скобками оставляем то, что они их присвоили неправильно, да, нечестно.
Мы за скобками оставляем, а американцы. Это же в доллары переводят, а доллары являются американским денежным знаком.
Подождите, как вы на американцев пришли? Подождите, смотрите. Вот, например... как мы любим, представим себе, что мы с вами там совладельцы банка очень успешного Москвы, через него там или Петербурга. Все деньги проходят, мы совладельцы, все у нас там хорошо, денег много, и мы в какой-то момент думаем, ну как-то это все надо сохранить. Единственная мысль – вывести за рубеж, например. Даже на самом деле, если мы ничего противозаконного не делаем, просто любые остатки, как бы более-менее крупные. Хорошо, мы начинаем перебирать, куда мы их выводим, и там начинаются... советы со стороны юристов, какие страны лучше, потому что как только мы привели там миллион чего-то в Америку, там нам надо сразу тоже налог платить, фантазирую. И выясняется, что вот есть какой-то круг стран, куда лучше всего выводить деньги. Вот он конкретно в Швейцарию какие-то миллионы во франках положил, 300 миллионов франков, ни долларов, ни евро, франков. Вот. И сейчас... выясняется, что как будто бы, его подозревали в том, что это нечестные деньги, но как будто бы все нормально, деньги честные. Вот вам как эта ситуация? Нам-то с вами это приятно слышать, как честным людям, которые заработали много. Но почему мы исходим из того, что их должны арестовать тогда?
По запросу нашей прокуратуры. Швейцария не имеет, она не ведет следствие, она не знает, правильно это делается или нет. Она должна сухо выполнить требования. А она выполняет не сухо, а политически ангажированно. Для чего? Для того, чтобы таких, как замминистра Московской области Кузнецов, который то же самое сделал, мог свободно потом следующий его преемник уехать в Швейцарию и чувствовать себя в безопасности. Политическое это решение.
То есть они приглашают. А зачем им приглашать наших? А зачем?
Вывод денег из нашей страны, это им экономически выгодно. Как они просто получают свой процент.
Угу.
Это понятно, дело, это еще просто бизнес. Да, Настя, это спасибо. Ты честная и вывела деньги, там, допустим, честным образом. А среди клиентов этих банков явно есть люди, которые, в России.
Да, пусть я даже не честная.
Ну, все, им важно сохранить свою клиентуру. И вот, как я поняла нашего слушателя, главная его мысль стоит в том, что если швейцарские банки покажут, что они замораживают и сохраняют эту заморозку счетов по запросу, там, не знаю, прокуратуру, условно, да, наших органов, то это отпугнет клиентов. И они на всякий случай будут где-нибудь в другом месте.
Неужели Швейцария привечает всяких нехороших клиентов, например, которые с подмоченной репутацией? А у них же нет, так денег
твоя,
очень много.
Так сегодня твоя репутация не подмочена. Например, сегодня ты Улюкаев условный, да, там какой-нибудь Бородин. Ты сегодня владелец крупного, там, глава крупного банка, и все у тебя хорошо, а завтра ты в опале. Понимаешь, здесь вообще непонятно, какая у тебя репутация будет завтра или послезавтра.
7373948. Расскажите нам, что вот вам в этой ситуации? Вам что-то странное или все нормально? Швейцария вот разблокировала счета Бородина, посчитав, что все хорошо.
Настя, Даша, да. Здравствуйте.
Здрасте, полковник.
Значит, с моей точки зрения это совершенно нормально. Почему? Потому что здесь косяк, конечно, наш, и может быть даже где-то и вот, так сказать, некое действие, ну, скажем, некие политические действия. Но я скажу, как это происходит. То есть мы отправили запрос в Швейцарию. Уважаемые господа, вот мы тут расследуем уголовное дело. Похоже, деньги где-то у вас есть там, да? Будьте добры, притормозите их, пожалуйста. Швейцарцы их притормозили. Потом присылают нам запрос. Уважаемые господа, денег тут сильно много, и мы возбуждаем уголовное дело по отмыванию. Пришлите ваши доказательства. А вот здесь происходит то же самое, что с госпожой Скрынник, у которой черт знает сколько миллионов вдруг за границей обнаружилось. И они запрашивали нас: ребята, подскажите, пожалуйста, эти миллионы у вас украдены или они честные? А наши просто игнорировали этот запрос и ничего не ответили. В результате Скрынник пользуется этими миллионами вовсю, потому что западные банки сняли с них арест. То есть это просто, так сказать, работа, не работа, точнее, наших правоохранительных органов.
Понятно.
Вот так вот. Игорь Беспрозванный пишет. Ну, конечно, нет. В Швейцарии репутация превыше всего, и действуют они по закону. Наша прокуратура не подтвердила никоим образом доказательства.
Не представила. Смотрите, нам сообщает Иван Фомин, что что-то случилось на Дмитровском рядом с Петровско-Разумовской. Есть авария, и вертолет скорой помощи прилетел.
Я так понимаю, что это к тому сообщению про то, что на Дмитровском шоссе сбили мотоциклиста, да, на месте работает скорая, сотрудники ДПС. И вот теперь Иван Фомин присылает нам фотографию вертолета. Мы обязательно уточним эту информацию, уже отправили нашим редакторам. Спасибо.
Так, что нам еще пишут про Бородина и про этот сигнал Швейцарии, получается, для наших, что, ну, все в порядке, да? Везите деньги к нам.
Андрей Дудников, например, абсолютно согласен с полковником. Башар пишет: судя по всему, Бородин занес нашим следователям.
Нашим? Чтобы, вот, чтобы те не высылали доказательства швейцарцам, что ли, как каким следователям?
7373948, еще ваше мнение по поводу того, почему разблокированы счета. Я так понимаю, что у нас еще следствие, в смысле следствие завершилось, еще суд не закончился.
Суд будет заочно только, да. Судить, да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А тут расклад такой. Хозяин сказал: ты вот возьми здесь и вот отвези туда. Ну вот он взял здесь, туда отвез, а там посидел, ну кинул этого хозяина, и все. И теперь хозяин начинает: ах, меня кинули, давай мы его накажем, и вот это все пошло-поехало.
Ну, я на стороне хозяина в этой ситуации. Слушай, как человек рассуждает. Это интересно, как это вот по сути, правильно или нет? То, что мы сейчас услышали, расклад такой. Хозяин сказал, дал деньги, сказал, его по сути кинули. Он говорил: ах, меня кинули, сейчас я... Интересно, нет, может быть, так оно и есть вот в этой жизни. Мы так вот с надменностью, может быть, к такой форме изложения относимся. Может быть, она и есть самая правильная. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Анастасия, Дарья.
Здрасте.
Да, здравствуйте.
Должен вам сказать, у вас неплохо получается вдвоем, но, конечно, этого медийного зубра Дарьянка еще...
Ну, спасибо.
Конечно.
Мы отдельно потом в конце посвятим время, чтобы разбору того, как получилось, стоит ли Сергею уезжать вообще когда-нибудь, куда-нибудь и так далее.
Вообще какие-то выходные устраивать.
Да, да. Я на самом деле еще приготовила такой маленький обзор статьи. Давай сделаем отбивку про бедность в России. А, отбивку мы делаем вот так. Смотри, в российской газете сегодня написали длинное-длинное интервью с директором Института социальной политики НИО ВШЭ Лилией Овчаровой про бедность. Привыкли ли мы к бедности? Оказывается, есть, ну, и мы знали, что есть такое понимание привычка, к бедности. То есть,
я поясняю, мы переходим от супербогатства такого, знаете, каких-то миллиардов и миллионов, которые невозможно уже оценить, много это или
осознать,
мало.
Осознать, да. А мы переходим к нашей, вот, ну, как бы, уже конкретным делам, понимаем. Нашим личным, да. Когда вот все, каждый из нас практически это наблюдает, как минимум наблюдает, да. То есть она рассказывает, ну, во-первых, у нас, что не все так, с точки зрения там статистики, все не так плохо, и бедных много, но тем не менее их количество сокращается. И вообще там, например, мы привыкли, что пенсионеры у нас самые там бедные, да, беззащитные, но на самом деле так, с формальной точки зрения, у них не все так плохо, потому что они обеспечены пассивным доходом, ну, в смысле, за счет государства. А про психологию бедного человека. Бедность – это свойство жизненного цикла, часто бывает. То есть к бедным можно отнести детей, ну, которые как бы зависят полностью от того, сколько на них тратят кто-то, да, то есть они не... вот. Дети, ну, и либо вот люди там уже в конце своего жизненного цикла, ну, а самый минимальный риск бедности – это через 5-6 лет после того, как вы образование закончили, начали работать, и вот начали работать, разогнались, и вот 5-6 лет прошло, и все, вы уже как бы в зоне бедности, скорее всего, не окажетесь. Единственный социальный лифт, она называет, который возможен для того, чтобы не было, как это, из поколения в поколение, вот то, что называется, плодить нищету, да, вот это, чтобы не было перерождения бедности из раза в раз, только образование может вывести из этого круга.
Да, но это из этого круга надо вырваться еще, да, то есть, чтобы получить образование хорошее, тебе, тот, кто, ну, там, твой родитель, да, который находится в состоянии бедности, он должен сделать какой-то рывок, чтобы тебя отправить в нормальную школу, чтобы тебя устроить в институт.
Вот, она, ей, как бы, я тут только не очень понимаю, тут как-то так построено все интервью, ей говорят, ну а как же вот элитные школы? У нас же тоже получается, что нету. Посмотрите на элитные школы, да. Там и не на элитные школы. Там однородная масса, и там, да. Нет такого, что прям...
Школа-то бог с ним, вот институт самое главное. Ведь образование-то, собственно, с которым ты стартуешь, да, в карьере, это то, что ты получаешь в институте как раз.
Ну, либо в колледже. Но дело в том, что ты же как раз сейчас можешь все что угодно, если у тебя... Ну, это зависит от... Если ты говоришь о бесплатном обучении, то, конечно, это зависит от твоих баллов. А баллы у тебя будут хорошие, если ты учился в хорошей школе. Ну, то есть это очевидно. То есть если у тебя там были сильные педагоги, ЕГЭ которые сейчас, тебя там готовят. Согласна. А если за деньги, то денег у тебя не будет, если ты из бедной семьи, и все. Элитные школы, где учились дети привилегированных слоев общества, были и в советское время, она отвечает, парирует. Ей говорят, ну сейчас типа тоже разделение. Получается, что бедность сама себя воспроизводит. Но большинство стран практикует перемешивание в одной школе детей из разнообеспеченных семей. Делается это и у нас. Оказывается. Хотя все равно элементы сегрегации неизбежны. И чаще всего они связаны с местом жительства, потому что, ну, понятно, ты живешь на Рублевке, ходишь там на Рублевку где-то, а живешь ты в Люберцах, ты ходишь, соответственно, в Люберцах в школе, естественно. Многие развитые страны стремятся, чтобы дети попадали в образовательные учреждения как можно раньше. Есть социальные лифты и для взрослых. Для мужчин, например, это армия, для женщин – замужество. Это социальный лифт.
Вот это лифт, ага.
Да, да, но почему мы привыкли в советское время не ухмыляться, как-то это презирать, а это на самом деле так и есть, конечно же. А если девушке из сельской местности удается ей уехать, учиться в какой-то...
Не согласна здесь. Подожди, по поводу замужества не согласна. Вот армия, мне понятно, ты можешь сделать военную карьеру, да, условно, я так понимаю, ну, об этом речь. И даже там без образования особо...
Не только, ты можешь познакомиться в армии с кем-то, кто потом поможет, вы там сделаете бизнес и так далее.
Да, с замужеством другая история. Вот ты вышла замуж, условно, у тебя все хорошо, а дальше там муж тебя бросил, не дай бог, там еще что-то
не
случилось.
Твой
лифт рухнул.
Не бывает такого полного, чтобы вот прямо, ну, такое опускание в нищету происходило после каких-то высот.
Бывает.
Это очень редкий
случай. Муж не оформил на тебе, там, оформил все на детей, или оформил все на своих родителей, или отжали
у тебя. Это ты сейчас какие-то мелкие дрязги рассматриваешь из бедных людей. Это все равно среди бедных людей. Мне, ну, у меня такое впечатление, ну, вот общее, что когда, ну, в любом случае, когда куда-то кто-то в стратосферу уходит туда, ну,
так.
Именно через замужество попадает там, то
космоса.
Ничего себе такое слово. Ну, то такого прям совсем полного разоружения, ну, то есть, если там нет наркотиков, там, алкоголя и так далее, ну, каких-то факторов негативных, его все равно не происходит. Нет, я считаю, что... ты уже там вращаешься, ты уже следующий,
да, где-то там друзья. Нет, подожди, здесь ты имеешь в виду, что если ты вышла с богатого, и вот ты жена богатого мужчины, потом бывшая жена богатого мужчины, и уже ты вроде как вращаешься, знакомишься там с мужчиной, ты знаешь, куда идти, у тебя вход в какие-то крутые заведения, ты там приходишь в ресторан, тебя узнают. То есть вот это ты еще на старом чем вот этом багаже выезжаешь. Слушай, вот это имеется самое, в виду.
То же самое может произойти и с работой, в принципе, там, если как бы сфера, в которой ты работаешь, она начинает терять актуальность, или твоя профессия начинает терять актуальность, или страна разваливается, тоже можно сказать, что лифт везет вниз, как правильно пишут наши тут слушатели. Короче, кто-то пишет, что замужество не профессия. Мы могли бы, наверное, отдельно как-то это обсудить. Да. Возможно.
Мы ушли в сторону.
Замужество ли, может ли оно считаться социальным лифтом? Но по факту, если ты меняешь как бы свою весовую категорию в финансовом смысле, то есть для тебя возможность сделать это просто выйдя замуж, она есть. То есть ты действительно начинаешь жить другой жизнью.
Допустим.
Да, допустим. И вот, оказывается, если вы живете по стандартным бедности, то вы не станете рисковать 100 рублями ради того, чтобы заработать 1000. Вот есть определенная психология, которая складывается у людей.
Копеечка рубль бережет.
Они не будут никогда рисковать этим. Потом, почему у нас пенсионеры думают, что они бедные? На самом деле они не такие бедные, как им кажется, но им приходится экономить на еде, чтобы платить за лекарства, за ЖКХ, и у них есть субъективное ощущение бедности. При том, что, конечно, там можно скорректировать и корзину, и так далее, потребительскую. Вот. Но вот такой прям бедности настоящей тут нет. Субъективная бедность вдвое выше объективной. Есть такой вот показатель. Есть вообще методики, да, определения бедности. Она о них рассказывает, это Лилия Овчарова, сегодня в «Российской газете», я напоминаю. Имеет значение удовлетворенность или неудовлетворенность человека своим материальным достатком. Вы это учитываете, когда измеряете бедность? Она пишет, еще одна из концепций измерения бедности, еще одна. Традиционно для такого измерения бедности людям задают вопрос, относите ли вы себя сами к бедному населению? Да. И эти вопросы задают обычно в двух постановках. Первая, вы себя считаете или не считаете бедным? И вторая, она ближе к оценке бедности на основе анализа потребления. На что хватает вам текущих денежных расходов или нет?
Давай подключать слушателей, потому что у нас накопилось уже много вопросов, а время уже 58 минут. Собственно говоря, вы считаете себя бедным?
78% граждан не считают свое материальное положение плохим сейчас. 7373948. 78, это почти 80%. Алло, здравствуйте. Живем не хуже других, это называется. Все есть, вытяжка на кухне есть.
Вообще квартира есть.
Знаешь, телевизор есть,
квартира, дача есть. Уже нельзя считать себя бедным человеком. Ну, правда. Да. У меня вот знакомый, например, 2 года жил, не работал и ел 2 года одну гречку. И прекрасно себя чувствовал. Не считал
да,
себя
бедным. Это такая диета есть. Ну что, переходим на рубрику в движение?
Придется.
А, нет, уже не успеваем. Ну, я просто могу сказать, что 5 баллов в Москве. И при Коричневело Садовое кольцо. Будьте внимательны, когда выбираете маршруты. А также набережная у Кремля, которая, но только та, которая в сторону как бы это Павелецкой, туда, в ту сторону, она тоже красная. И внешняя сторона Садового кольца от Ленинградского вокзала туда, к институту Склифосовского. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Четверг, 17 августа, в эфире программа «Подъем», и ее ведущая Дарья Кноре.
И Анастасия Ножка.
Всем привет.
Мы продолжаем тему бедности, о которой мы, в общем, долго рассказывали перед новостями. Большая статья, я так понимаю, в «Российской газете» вышла.
Да, речь идет о субъективной бедности, тут у нас Алексей уточняет.
Да, мы будем говорить о субъективной бедности, потому что параметры объективной бедности очень долго и нудно перечислять. Естественно, мы говорим о ваших ощущениях, мы хотим послушать вас. Считаете ли вы себя бедным человеком? Ты хочешь голосование, я так понимаю?
Ну, пока, да, мы принимаем звонки, пускай пойдет голосование.
Давай.
Вам кажется, что вы, да, бедный человек. 134, 21, 35. Вы бы на таком опросе, если бы приняли участие в нем, вы бы сказали, да, бедный. Нет, вы не чувствуете себя прям уж таким бедным человеком. 134-21-36, это второй номер. И мы принимаем звонки. Особенно интересны звонки от тех людей, которые планируют какой-то прорыв в своей жизни.
Да, вы рискуете. Вот там была один из аргументов и таких показателей бедности, да, что человек не рискует деньгами, даже 100 рублями. А вы готовы рискнуть, чтобы перейти на новый уровень, на новый этап, чтобы как-то вырваться из... Неважно, бедный вы или не бедный, вы, ну, вот, считаете, что недостаточно.
Да,
вы...
да, да, просто следующий какую-то, следующую вы хотите ступень преодолеть, учитесь специально для этого. 7-3, 7-3, 94 и 8. Кстати, это Лилия Овчарова, она говорит, что бедность, ее тут спрашивают, а вот социальный взрыв, возможно, невозможно, она говорит, что бедность никогда не бывает динамитом, потому что бедные люди... Они умеют жить в бедности. Их вот это Юрий не беспокоит,
вот Юрий Николаевич
вопрос.
Восхитительный, который нам часто рассказывает о своем образе жизни, как он живет да. На одной, на половинке картошечки, половине курочки.
И это не делает его несчастным. Ему ничего просто больше не надо. Он отлично себя чувствует, прекрасно. 7-3, 7-3, 94-8. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да,
ну... я себя считаю бедным человеком, при том, что я работаю в IT, зарабатываю 36, но цены растут так, что... Я приходил на зарплату 18, и это было 500 баксов. Угу. А сейчас 36, и это 520 баксов.
Скажите, а вы снимаете жилье или живете в собственной квартире?
Сам живу в своей.
Ага, ну и вы и при этом считаете себя бедным человеком. У вас нету проблемы выживания
ежедневного? А вы планируете?
В том-то и проблема, что, понимаете, зарплата 36 тысяч хватает на то, чтобы заплатить за квартиру,
так,
купить себе поесть... на проезде и самую элементарную одежду.
То есть вы недовольны, получается, своим положением, а у вас есть какой-то план по улучшению, или вы будете приспосабливаться дальше?
Нет, план на самом деле есть. Ну, к сожалению, подробностей в связи с спецификой работы не могу говорить, но планирую ехать в Европу и работать в Европе на европейской
компании. Ой, интересно, подождите, а вы планируете как? У вас есть, вы будете копить на это, или вы хотите просто вот рискнуть всем и туда рвануть вот с копейки?
Нет. Я довольно высококлассный IT-специалист, поэтому я планирую, что я уеду за счет работодателя, как у нас достаточно много людей.
А, ну
делает.
По контракту. А вы сейчас на частную компанию работаете или на государство?
Скажем так, на крупнейшую IT-компанию в стране.
И там такие зарплаты?
Это какая-то очень низкая. Хорошая.
В регионах.
В регионах.
В регионах. Ну да, странно. Потому что мы привыкли думать, что программисты, они такие вообще крутые. Да.
И у нас тоже получают очень много.
А некоторые еще, не выходя из дома, получают, сидят на удаленке, там эти коды свои пишут прямо дома с дошираком. Вы чувствуете себя бедным человеком, 134-21-35. Вы не чувствуете себя, что вы бедный? Нет. 134-21-36. Голосование продолжается. Принимаем звонки. Планируете ли вы какой-то переход следующий, на следующий уровень? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Неважно,
алло,
в каком сейчас вы находитесь, да. У вас есть план?
Ну, все равно, хотя и получаю, ну, немного считаю, что где-то в районе 100, вот, но этого хватает прям впритык. Жилье съемное, плюс дочь, если устроить в садик, просит 150-200 тысяч.
В год? Но, в Москве? Так, ничего себе. А это с пропиской
это
вы?
Это Подмосковье.
А, Подмосковье, да, там, наверное, какая-то другая история. В Москве уже ничего не просят, да.
А, это чтобы строиться?
Единственное, благо познакомился с помощником министра образования Московской области, который все это решил бесплатно.
Ну, да, понятно, что у нас какой-то еще, конечно, не очень приятно это все слышать. Так, ну что, вы какой-то прорыв планируете, или вы уже понимаете, не будете ничего делать, чтобы как-то...
смотрите, я постоянно всю жизнь менял, то есть я начинал с IT, потом ушел там в слаботочку, потом ушел в большую автоматику, и постоянно я меняю именно саму работу, так как я технарь, очень хороший технарь, то есть я все время ищу новую работу, связанную с новой областью, и расширять, чтобы можно было свои знания.
Угу. То есть вы пойдете, будете дальше рисковать, в принципе, когда же вы переходите, вы же рискуете чем-то, да, непонятно, как там пойдет, конечно. И все такое. Вот, человек
слушайте,
готов.
Да, вот 100 тысяч, даже 40 тысяч, но это не очень похоже все-таки, ну, я понимаю, всех субъективно, мы понимаем, что субъективно все считают себя бедняками, все понятно, тут кто-то писал, может быть, нам позвонит этот человек или кто-то другой, кто получает 8 тысяч в месяц, вот, пожалуйста, работаю на федеральном канале, в региональном филиале, получаю 8 800 КЛРН нам говорит. Ну, вот, не знаю, федеральный канал.
Ну, получает. А почему бы нет? Ну, еще мы не знаем, кем он работает.
Да.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Как вы себя чувствуете?
Меня зовут Василий.
Как ваша бедность поживает? Я живу
в Балашихе, работаю в Москве, получаю 40 тысяч, хватает на одежду, на проезд и на еду. Ну, собачке корм купить.
Так.
Планирую в сентябре 6 числа уехать в Европу учиться.
Ого! Вот это единственный способ, вот как говорит Лилия вчера.
Подождите, вы едете на свои деньги учиться или вы там рассчитываете на какое-то спонсорство?
Нет, меня спонсируют оттуда наши, скажем так, иммигранты, друзья. Потому что здесь заработать, ну, так что-то не получается.
Куда, куда?
У родителей богатые, более-менее могут себе такое позволить. Я как... В принципе, вот работая технарем здесь, я понимаю, перспектив особых нет.
Подождите, во-первых, куда едете, сколько вам лет и кем там будете работать, на кого будете учиться?
Мне 28 лет, работаю здесь инженером в области нефтегазовой, в нефтегазовом секторе. Угу. Там планирую учиться на конструктора в замечательном норвежском городе Нарвик.
Ага, Норвегия. Понятно,
а
спасибо.
У нас, учился я в энергетическом институте.
Угу.
Для себя каких-то тут перспектив не вижу, к сожалению.
Все ясно.
Хотя
все ясно.
Родину люблю очень сильно.
Понятно. Ну, вот так вот. 79% останавливаю голосование, считают себя бедным. И 21% не чувствует никакой бедности при этом. 7373948, рассказывайте ваши истории, звоните нам в прямой эфир, телеграм МСК-бот, пишите и в Твиттер, пишите «Говорит МСК». Нам тут Елена Искунцева пишет так: девочки, кстати, о гречке. Сейчас в Ашане она по 31 рублю за килограмм и не меньше. Собираюсь закупиться. Люблю с луком и грибами. Я не верю, как же 31 килограмм, это очень мало. 31 рубль за килограмм.
В смысле, дешево?
Дешево, да, странно. Надо сходить. Тут я спалилась, да. Бедные при этом не чувствуют себя бедными. Да, Сергей, в том-то и дело, что они приспособлены, они нормально себя чувствуют. То есть они как бы не страдают от своей бедности. В этом еще есть такой трюк. То есть мы привыкли думать, что бедность — это плохо, ну, в среднем так как бы считается. Для общества это плохо, потому что они никуда не двигаются, не обретают новые профессии.
Часто социально не адаптированы.
Да, выключаются из процессов общественного там этого потребления и производства. Там, ну, когда человек на себя на огороде целое лето сидит, весь там светлый этот теплый сезон. Он не для общества не полезен в этот момент. И это обществу как бы плохо от этого делается. Что еще нам пишут?
Получаю 100 тысяч в месяц, но это не бедность. Тратить нужно с умом. А девушка получает в налоговой 8 тысяч в месяц, пишет нам Юрий. Ну вот она считает себя бедной, кстати говоря. Или у нее есть этот социальный лифт, как говорят, она там замужем. Или, ну, в смысле, вы с вами встречается, вы ей помогаете как-то.
Может, она вот в процессе поиска.
Да.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Ой, еще раз. Алло, здравствуйте. Я не вывела. Раз. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Вы чувствуете себя бедным человеком?
Да. Ну, бедным — это не то слово. Значит, Николай Дятловка. Я живу в Подмосковье сейчас. Мне 57 лет. Моей дочери 2 года 4 месяца. Вот, работы нет вообще. Просто не существует. Звонишь, сколько лет? 57. До свидания.
Угу.
Вот. Жена 43 года тоже. Ну, сейчас, кстати говоря, поехал на УЗИ. Беременную решили оставить, наверное. Вот. Не знаем, что делать. Значит, конечно, мы рассматриваем вариант валить отсюда. Рассматриваем Польшу как угодно, где угодно. Ну, есть,
а у вас специальность есть какая-то специальность?
Ну, смотрите, у меня осталась строительная специальность. Я, ну, вот водителем сейчас, ну, нереально устроиться. Во-первых, сейчас везде вахта. Вот заходите в Авито, продавец вахта, водитель вахта, какой-то там работник склада вахта.
Подожди, строительная, вы сказали строительная, я не ошиблась?
Нет, водитель.
А у вас
много профессий, ну, много. Допустим, я сварщик, да, но стоять на сварочном аппарате, я же говорю, у меня дочке 2 годика, 4 месяца. Я сейчас буду дышать этой сваркой за там какие-то деньги.
Ну, так а вы, переобуться, так сказать, перепрофилироваться не хотели бы? У вас не было такой мысли?
57 лет, ничто, нигде не берут вообще. То есть, смотрите, я водитель, да, в последнее время работал на своих машинах. Вот, ну, на это тоже нет, потому что грузовичков, газельки, вот эти вот с вахтовыми водителями, все забили. Вот, они дешево берут, и все предприниматели...
Ну, понятно, вы не видите перспектив для себя, понятно, да. Вот человек не может как бы придумать формулу, ну, чтобы вот что-то изменить.
Вахта его не устраивает.
Вахта не устраивает, да, на зимник он не хочет идти в город Мирный цитрусовый
возить. Детей рожает при этом.
Ну, молодец, правильно делает, я поддерживаю. Это единственное, что его может...
Многих, кстати говоря,
это сам подтолкнуть что-то делать, да, дальше.
Это правда, многих, кстати, вопросы, зачем вот вы рожаете, зачем вы оставляете? Ну, конечно, таких вопросов задавать человеку не будем. Перспектива только карьерного роста. А, это вот про девушку из налоговой. Начальник на BMW X5 катается, показывая пример подчиненным. Понятно, да. 7373948, еще примеры.
Алло, здравствуйте.
Бедность.
Добрый день, это Москва.
Да.
Вы знаете, вот вы сказали, бедные, как бы вот вроде прижились к своей зарплате и живут, да? Это же все предел, то есть они вот как бы живут от 1 числа до 31, да, вот растягивают это, и, то есть никаких перспектив, они никуда не сдвинутся с места. Вот я живу в Москве, получаю, ну, там, 50-55 тысяч, и вы знаете, вот если взять в учет ипотеку, ну, вот реально не хватает, хотя еще жена зарабатывает в районе 40.
Угу.
То есть не хватает на самом деле, ребенка надо там в школу послать, там, заплатить за секцию, допустим, собрать ему вот сейчас форму школьную, да, ну, он типа в Кавказске учится. То есть там тут нереальные деньги приходится платить, чтобы его с головы до ног одеть, чтобы он от других не отличался.
Ну да, понятно.
Это же еще и айфон надо покупать потом.
Не надо.
Придется.
Не надо.
Чтобы не отличался.
Кнопочный телефон и все, не надо никаких айфонов. Это вы, ну, у вас есть какой-то план, или вы не видите для себя какого-то выхода, чтобы поменять, так, если
знаете,
вам надо.
Тем вот очередные выборы не ближе, тем как бы планов и перспектив и надежд все меньше и меньше становится.
Ну, вы думаете о том, чтобы куда-то уехать? Вот нам уже не один слушатель сказал, что собирать.
Да, я думал, у меня родственники как бы в Германии живут. Но с другой стороны, блин, ну вот сейчас подрываться, это как бы здесь уже нажито, ипотека. Это если все бросить, да, то есть, ну, как бы проиграешь на самом деле.
Ну, да.
Пока ипотека кончится, а там уже что-то рассматривать.
Угу.
Понятно, понятно, спасибо.
Вот Эдем пишет, что я работал в Германии 7 лет, к вопросу о Германии. Ничего там хорошего для нас нет. Люди как-то мыслят, что там лучше. Это полный бред. Бизнес свой надо открывать и работать, 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 работать. Это интересно тоже. Это так легко сказать, бизнес свой надо открывать. Это же надо нишу какую-то найти, занятие.
Я знаю, педикюр, маникюр, вот ниша,
это бизнес?
Пожалуйста.
А, ну, конечно. Хотя если, да, лично дома.
Нет, почему лично дома? Сразу сеть открывать. Берешь деньги у бандитов. Вот, и открываешь сразу сеть во всех городах России. Это сразу миллионы какие-то безумные.
Да, детям только кнопочный телефон, никаких айфонов, у бандитов взять деньги.
Да, да, конечно, конечно. Все поставить, понимаете, не надо бояться вот этих экспериментов. Ну ладно, в общем, понятно, что у нас как-то вот так вот общее, на самом деле, настроение, мне кажется, вырисовалось пессимистическое. Интересно, что люди возлагают свои ожидания, какие-то перемены, просто перемены места. Вот, ожидая, что там как-то по-другому будет все складываться, и зарплаты, и так далее. Ну, что ж, читайте Лилию Овчарову в российской газете про бедность. В принципе, это не так плохо. Вот, очень хорошо можно там устроиться,
да,
в этой бедности.
Может быть, свое, да, отношение к ситуации.
Можно поменять свое отношение, да, и вообще перестать куда-то бежать.
Подъем.
Заблокированный в США неонацистский сайт перебрался в доменную зону .ru. Значит, Дарья, напоминаем слушателям, с чего все началось. Мы узнали о том, что существует такой город маленький, Шарлоттесвиль.
Да.
Мне кажется, прям какая-нибудь комедия могла бы в таком в городе с таким названием начаться. Да, но там что? Там, оказывается, есть афроамериканцы и нацисты.
Да.
Как оказалось.
Есть там памятник.
Есть там памятник. Расскажи, Даша, кому памятник? Просто чтобы был, ну, какой-то, да, был у людей.
Ну, Ли, да, это был такой конфедерат, генерал конфедерации, сражался за юг. И, в общем-то, после войны его фигура обросла всякими мифами и стереотипами. Он считается теперь вообще во всей Америке, да, таким примером, то есть это пример воинской славы, он герой, в общем, неважно, что он там за юг сражался, и на самом деле неоднозначная фигура. Сначала он считался таким вот однозначным героем, а потом историки стали переоценивать его, в общем-то, роль, и вообще говорят, что неоднозначная фигура, и вот, кстати, многие считают его таким, ну, не то чтобы там каким-то расистом, но, в общем, поборником рабства и так далее. Хотя, на самом деле, рабов у него особо и не было, или после 50 лет он там получил каких-то рабов по наследству.
В награду за все свои усилия.
Да, усилия.
Судьба послала ему негров.
На самом деле, неважно уже сейчас, там, как оценивать эту личность, есть люди, которые хотят снести этот памятник и считают его не героем, антигероем. А есть люди, которые считают, что, что за бредятина, в общем-то, история есть история, вот, и все его считают героем, оставьте в покое памятники. Кстати говоря, к вопросу о памятниках и героях, да, вот мы, это близка нам эта тема, вот, но в Америке она развивается вот таким вот образом. И там произошли столкновения.
Там пришла, говоря, вышла негритянка, как я поняла,
нет,
да?
Нет, там сначала вышли люди, которые за снос этого памятника. Да, негритянки. И вышли люди, которые просят.
Там активистка какая-то по запросу, ну, типа, написала, вот самое главное, там какая-то тетенька. Вышли они на улицу и вышли навстречу им те, которые против сноса памятника, получается.
Да, и кто-то, значит, въехал на машине в толпу.
Да. Тех, кто... Там, кстати, молодой человек какой-то, да-да-да.
Да.
Ехала, да, и погибла в итоге женщина. Потом есть ресурс. Ресурс называется The Daily Stormer. The Daily Stormer, на самом деле, он пишет The Daily Stormer, а у него сайт Daily Stormer. Его стали блокировать.
Потому
по
что,
решению,
да, там вот это, да, там вот эта вот женщина, которая погибла, ее оскорбительно называют там неприятными всякими словами.
Да. Американский неонацистский сайт The Daily Stormer перебрался в доменную зону .ru после того, как его везде и там в одном и в другом GoDaddy, там есть хостинговый сервис, там его заблокировали и в гугловский.
Google, да, все его заблокировали.
Все она, и они теперь у нас поселились. При этом я, пока он не открывается, я могу сказать, то есть я вот тут хотела посмотреть, поползать по нему, не получилось. Но сайт без артикля «the». dailystormer.ru. Это так указывают в Википедии его адрес, но он не открывается. И «the Daily Stormer.ru» тоже не открывается на самом деле. Но в РУ-центре за вполне, как бы вчера или позавчера продали там это место. И все в порядке оформили. И как вот вы к этому относитесь? Вот какой...
Надо сказать, что еще такая фактура в Америке, вообще по всему миру, я так понимаю, развернулась целая кампания против этих ультраправых. Airbnb блокирует пользователей с российскими взглядами, не только в Америке, как я понимаю. Они каким-то образом, у них есть сервис, который каким-то образом выявляет людей, которые нелояльны к темнокожим. Например, они не дают поселиться в своей там квартире, да, условно, в своих апартаментах. Фейсбук удаляет ссылки на российские статьи. От Трампа уходят советники после столкновений в Шарлоттсвилле. Совет по промышленности при президенте США покинули сразу 3 человека. Все они заявили, что уходят из совета, чтобы привлечь внимание к насилию в этом городе, конфликту в американском обществе. Ну, вы знаете, Барак Обама написал твит на 1 000 000 ретвитов. А, собственно говоря, Трамп пытается тоже... Он написал, наконец-то, тоже свой твит и выпустил, что он осуждает все это. Параллельно он все равно репостит какие-то ультраправые высказывания каких-то деятелей,
но Трампа обвиняют в том, что он симпатизирует таким неонацистам. Да, вы считаете, что нашим властям срочно нужно пошевелиться и что-то сделать, и чтобы у нас тоже запретили неонацистам в нашей зоне, что мы какая-то тихая гавань, что ли, куда все приходят, мы, значит, этих неонацистов будем...
Пригрели,
приголубили, да, и дали им все, пожалуйста. Вы считаете, надо срочно что-то сделать, чтобы никакого dailystormer.ru не существовало? Существовало, да, 134-21-35. Нет, вам кажется, что наоборот, это будет такая шпилька против всех этих западных там их ценностей, толерантных и так далее.
Наш ответ,
они против нас, а мы что? А мы вот будем их оппозиционеров там тоже гладить по голове. 134-21-36, второй номер. Если вы за то, чтобы такой сайт был, и вообще все эти сайты, пускай к нам приходят в зону .ru.
Всех, да? Примем,
всех
примем.
Мы примем.
134-21-35, нет, это и наша проблема тоже. Никогда в жизни мы там не будем потворствовать всякого рода ультраправым и нацистам. И блокируем, разумеется, блокируем. 134-21-36, нет, здесь можно так повернуть с политической точки зрения этот вопрос. И, да, всех пригреть и, в общем-то, надо сказать,
пусть
что в Америке...
Пусть комментируют, анекдоты у них смешные,
надо
про
сказать,
негров и про евреев. евреев, да?
Да-да-да, надо сказать, что в Америке, кстати говоря, не запрещена нацистская символика, и вообще не, ксенофобские высказывания не запрещены законодательством. То есть у них это как в рамках свободы слова. Угу. Вот, несколько раз пытались ввести какие-то поправки в законодательство, чтобы как-то ограничить вот эти вот ксенофобские высказывания, но нет, так и не приняли, потому что считается, что все это может нарушить главный принцип свободы слова в Америке.
Первый номер, срочно убрать от нас эту гадость, 134-21-35, 134-21-36, оставить, пускай будут, правильно, раз их там не любят, мы, наоборот, их будем просто с политической целью как-то привечать, может, и свое что-нибудь, может, переводную версию The Daily Storm. Но нас как бы негры не очень, конечно, волнуют сильно, но у нас тут тоже свои есть проблемы.
Да.
Да, да, есть. 7373948, давайте по очереди примем несколько звонков, тех, кто за, тех, кто против. Голосование идет. Можете писать нам в Телеграм, в Твиттер, мы все это передадим куда следует. Все ваши мнения, чтобы наши депутаты как это, и прочее...
Боже мой, на Старой площади как-то Онищенко сказал прекрасно.
А еще раком можно поставить. Нет, это я шучу, это уже у нас Кадыров говорил. Нет, мы в смысле, мы дадим рекомендацию нашим публичным людям, которые занимаются общественно-политической деятельностью, как нужно, что вот чувствует наша аудитория. Наша аудитория, кстати, чувствует, я вам могу сказать, останавливаю голосование сейчас, как тут. Да, 26% на 72%. 26% считают, что надо это запретить у нас. И 72% говорят, пусть будет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Дело в том, что, значит, в Америке сегодняшняя миграция, которая иммигранты, конечно, это безобразном виде. Иммигранты, которые 80-60-ники, которые Америку пополнили, это одна нация. Сама по себе Америка, это у них национальности нет. Это единство у них, это есть совместное проживание вместе. А что касается такой взгляд... Я думаю, что это уместно, но в Америке разберется.
Да? Хорошо. 7373948. Твиттер этих The Daily Stormer тоже закрыт. Все закрыто. Им не дают. Они кричат в пустоту. Здравствуйте.
Ой, я не туда попал.
Ну, ничего. Бывает, ничего страшного.
Михаил, экономист, либерал-западник нам звонит. Ну, либерал-западник, я знаю, что скажет. Алло, здравствуйте, Михаил.
Доброе утро.
Доброе утро.
Нет, вы совсем не знаете, что я скажу.
Нет? Давайте.
Все, что связано с нацизмом, даже маленькие поползновения, когда это легко доставаемо, как вот в нашем сейчас случае, когда им выделили сайт или как там место и так далее, это, конечно, нужно пресекать немедленно. Это очень просто. Но это, скорее всего, сделано не будет. У нас своих нацистов хватает. Они даже сидят в тюрьмах. Знаменитый полковник Ковачков. Это чистый нацист. Угу. Еще страшно что? Что это нацист в форме советского полковника. Вот такая аберрация в Америке не существует точно. Это самое страшное проявление. Антисемиты, нацист Ковачков носит форму советского полковника. Высказывал он свои воззрения открыто. Даже на радиостанции я с вами уже сейчас слышал.
Михаил, простите, я... Михаил, вы правда думаете, что среди, например, военных американских нет
ультраправых?
Ультраправых?
Нет, я имел в виду немножко нет. Я имел в виду, что если бы такой Квачков появился в Америке на радиостанции, но сидит, самое страшное, что
за ним...
Он сидит не за это, он не за это сидит. Не за свои нацистские взгляды.
Ну и за это тоже, в том числе, наверное.
Абсолютно не за это, потому что его соратники высказывают это и сейчас.
Ну хорошо, это невозможно, да. Ну коротко по Америке, скажите, гнать нам надо их всех?
Коротко так. Вот то, что генерал Роберт Ли, это вообще уникальная личность. И почему? Дело в том, что два слова просто. Шерман и Грант не менее великие военачальники.
Но они ушли на второй план, да. Но это все...
Они были у федератов на стороне. Именно Ли причина, его гениальность военного, как военного руководителя.
Одна секунда. В чем? После... Давайте, Михаил, пришлите нам сообщение. У нас сейчас новости начинаются. Да, тут у нас Алексей Врач уточняет совершенно справедливо. Мы анализируем героическое вчера генерала или легализацию ресурсов в зоне РУ. Подскажите, мы легализацию в зоне РУ.
А Михаил всегда делает исторические экскурсы, как мы знаем.
Михаил не договорил, чем ли вот его гениальность, в чем мне прям ужасно интересно было бы дослушать, потому что у меня в этом смысле, можно сказать, что некоторые, не пробил, но интересно было, что скажет.
Да,
Михаил, пусть он нам напишет теперь.
Напишите или, может быть, даже перезвоните, скажите, потому что он оборвался на фразе, что, собственно, Роберт Ли затмил других генералов,
да,
конфедератов.
А чем непонятно. Срочно, кстати, в Голландии захватили заложников из здания радиостанции. Вот, ну, коллеги, не можем не рассказать. Спрашивают, почему мы доллар не анализируем. Ну, мы анализируем доллар, потому что доллар мы так анализируем. Рубль-то хорошо держится. Вы знаете, что сейчас там 59.40, 59.45 было. Мы смотрим. 59.25 сейчас уже. Вот, смотрите, рубль укрепляется, и 69-68 евро. Так вот, неонацисты переехали в зону РУ. Все об этом пишут сегодня. Ни одного сайта я открыть так и не смогла. Там просто кино... Open the server, там сайт не открывается просто потому, что туда не перевезли еще, хотя это все очень быстро делается. Твиттер этим The Daily Stormer потерли, и вот знаешь, вот это чувство, когда ты когда-нибудь пытался в пустоту кричать? Ну, как бы, знаешь, нет, как в банку впустую в детстве.
А,
нет,
да,
чтобы
да,
там
конечно.
Ты орешь, и тебя не слышно в то же время. И вот получается, что вот таким вот, на самом деле, насколько эффективен этот метод при остановлении распространения каких-то идей, не давать голоса. Как ты думаешь, это может действительно как-то это все остановить? Ведь очень много, это же очень легко начать сочувствовать таким идеям. Очень легко.
Да.
Они, ну, мне кажется, что вот дай волю нашим людям, они там сразу подхватят, на самом деле. При том, что у нас там многонациональное
государство. Нет, у нас очень много сообщений, да, было. А вывод вы посмотрите, а как же расизм со стороны темнокожих, почему вы об этом не говорите?
Да, по всем, да-да-да. Расизм, ну, так мы же вас ожидаем все равно со стороны темнокожих и светлокожих.
Конечно, расизм, он и есть расизм, неважно, со стороны кого.
7373948. Скажите, как вы думаете, удалят этот, их от нас погонят? Или как Сноудена, будем его беречь здесь, где-то в наших лесах подмосковных? Алло, здравствуйте.
Не знаю, что будет, но мне кажется, надо беречь такие сайты. Я
зачем?
Сейчас расскажу маленькую историю. Вот я недавно был в Татарии. Вот, и я такой темненький, меня приняли за своего. Вы не представляете, сколько ненависти к русским. Просто мы вас будем, мы их будем резать, мы их будем там убивать.
Так, зачем? Буду резать, буду бить. А так и чего? Вы
так
обиделись,
зачем?
Расстроились, зачем что ли, за этого? Вы думаете, на войну надо начать, ну, как бы готовиться?
Нет, не войну, но мы должны как-то тоже противодействовать этому. Потому
а
что сажают только русских за национализм, а ни узбеков, ни таджиков, ни татар не сажают.
А как? То есть мы должны противостоять посадками? То есть мы против неонацизма или нет? Я не поняла.
Ну,
мы должны его поддерживать?
Я, скажем так, я за национализм здоровый. То есть я не за то, чтобы кого-то убивать, но вот мы должны как-то противодействовать тому, что нас будут резать, понимаете?
Резать будут, да, нас, вы считаете?
Вот, пожалуйста, иллюстрация к тому, что ты только
вот
что сказала.
Вот я, кстати, словосочетание «здоровый национализм» я не в первый раз уже слышу.
Я тоже, да, слышу не
есть
первый
такие opinion-мейкеры, Холмогорова,
да,
там,
да,
вот этих
есть,
всех.
Есть очень авторитетные люди, которые, ну, для многих авторитетные, уважаемые люди, которые действительно пытаются аргументировать.
Даже такая для многих, но не для нее.
Нет, не будем уточнять.
Понятно, да-да-да.
Пытаются аргументировать, какую-то базу, знаешь, подвести под это историческую...
Послушные разговоры, да.
Да-да-да-да. Вот. Ну, в общем, интересно.
Ждем, что нас будут резать. 7373948. Вот видишь, как быстро. Вот нас уже сейчас будут резать. Скоро. Алло, здравствуйте. Да.
Доброе утро.
Доброе утро.
А нацизм давно существует.
Да, существует. Вы... А мы его приветствуем или нет, как вы думаете?
А дело не в этом, что мы приветствуем или нет. 90-е годы, Азия, сегодняшний Казахстан. Вот, там же все против русских.
Господи, вот ты посмотри, что происходит. Здоровый национализм – это патриотизм. Артем Мишелов. Мишелов, ну ладно. Ну да. Есть такие еще в 19 веке некоторые заметили, что это все в путь в никуда. Типа Майн Рида, там всякие публицисты разные известные писали, и журналисты, да, быстро приходили к мнению о том, что, ну как это... Но это очень большой вопрос, на самом деле, по поводу там гордости или негордости за предков. Вот. А что, если ваш отец был убийцей, например, насильником? Ну, что вам просто все время нужно стоять в уголке и молчать. Там. Что значит вообще гордость за кого-то, кроме как за себя, за одного? И любые отсылки там, к прошлому, например, там, каким-то там победам, непобедам, это все ведет, это все разговор ни о чем, потому что можно вытащить сразу много и грязного, и чистого белья парадного, всякого.
Нет,
и
подожди,
это все уравновесит всех.
Не-не-не, это мы сейчас с тобой уходим, конечно, совсем в дебри и в обсуждение патриотизма, да, потому что мы затрагиваем.
Нет, а люди о чем говорят? Они, видишь, как беспокоятся об этом тоже.
Да. Да, но все-таки если...
Это к национализму же тоже имеет отношение.
Я согласна, я
типа,
согласна.
Я вот такой, и значит, за мной правда, как бы, соответственно, потому что меня там где-то кто-то притеснял исторически, например, потому что все рождается из каких-то обид старых. И в Татарстане тоже там, если какие-то разговоры ходят, они там все это подводят базу какую-то, почему... Почему? И они там наверняка целый список выкатят там своих претензий, так же, как и в других местах. Ну вот, ну у негров в Америке понятный список-то. Ну, это очевидно, что у них предъявлено. Нам они не близки, обрати внимание, сразу начинают говорить о наших реалиях. Вот. И у нас, видишь, все приветствуют. Вот у нас было голосование, большинство говорят, оставим этот, пускай это Daily Stormer, пускай они у нас здесь тут живут и существуют. 7373948, а вы как думаете? Пусть будет, да? Алло.
Алло, да, добрый день. Мне хотелось бы для начала, чтобы вы правильно трактовали вот понятие национализм, расизм. Вот национализм, вот я русский, да, я люблю свою национальность, потому что я русский. Я расист, потому что я люблю свою расу. И в этом ничего плохого нет. Это любовь к своим предкам, к своим прачерам, почитание своего рода. Я за национализм того же татарина, грузина.
А
ребята,
вы что, не любите негров? Вы не любите азиатов?
А почему я должен любить?
Потому что они тоже хорошие. Они ничем не лучше вас. Они лучше. Потому что вы лучше, правильно?
Я не говорю, что я лучше, я хуже. Я говорю, я...
Это просто любовь, да, безусловно.
Любовь. Но, понимаете, дело в том, что за национализм любого, но не в ущерб другой. Если что-то делают, как говорят, за счет нас... Я за национализм всеми конечностями, любого народа, только ущерб...
Так вы оставите этот самый, неонацистов-то американских оставить у нас или нет? Пускай в зоне РУ тусуются, или как?
Вот, к сожалению, знаете, я эту тему упустил, я просто поздно включил радио, здесь я вам ничего не могу сказать.
Ну вот у нас люди так часто поздно включают радио, звонят сразу в эфир, сказать про национализм.
Мы открыли с тобой ящик Пандоры.
Смотрите, мы напоминаем, если кто только что поздно включил радиоприемник, что The Daily Stormer — это неонацистский сайт, который заблокирован в США после особенно столкновения ультраправых и их противников и сменил адрес регистрации, перебирался в доменную зону РУ вчера. Он, правда,
сначала пытался перебраться в Google, Google его отверг, потом еще куда-то, все от него отказались, тогда он пришел в уютную РУ-зону.
Интересно, почему они выбрали именно РУ? Почему не Чехию, там, например, какую-нибудь, ну, не Албанию, не еще какую-то, а вот именно РУ? Это тоже, мне кажется, знак какой-то тревожный для нас, потому что мы, значит, эти для них, ну, им кажется, что здесь
для тебя тревожный знак, а для большинства видишь, как...
А, да, я же это, национализм — это да. Племя. Русист. Это попытка такая игры слов. Девочки, очнитесь, вы живете в своем маленьком безопасном мирке вокруг огромного националистически настроенного ужасного мира. 7373948.
Не хочу я очнуться.
Алло, надо. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. На самом деле, если честно, ну, как бы вот большой привет предыдущему звонившему, если очень поражен. И когда вы задаете вопрос проводите опрос про национализм, вы сразу спрашиваете образование, потому что удел образованных людей – это толерантное отношение к любой национальности. Вот если честно, ну, чем хуже человек негроидной расы, чем хуже человек...
Нет, он говорит про любовь.
...алголоидной расы, да. От славян там и так
он
далее.
Он говорит, а я люблю своих, я всегда за них.
Кого он любит? Как... Хорошо, кого любовь. Он любит? Чикатило он любит? Он Чикатило любит? Ну... Истинный славянин. Господи, я вас умоляю. Кого он любит? Кого любят украинцы? Этих вот Бандера, этот Шухевич, да, который тоже там людей там сжигали. Отличный представитель нации, прям супер.
Ну, понятно. Вы считаете, что надо угнать этих...
Вопрос национализма – это удел слабо образованных людей.
Хорошо.
Это удел слабо
констатировали.
Образованных людей.
Но вы думаете, вы кого-то этим обидите, да? Человек скажет, да, я, может, и слабо образованный. Ну, вот свое дело знаю, например.
Ну,
знаю и работаю, и вот так люблю,
ну, значит,
как бы своих прошуров.
Дети, смотрите, это кадавр обыкновенный, посусал ему стойло.
Ой, это что было сейчас, когда обыкновенно это какая-то цитата, мы сразу не распознали. Анастасия, здравствуйте, они перебрались в зону РУ как плевок американским демократам. А, в этом смысле, на волне, что, что Россия поддержит Трампа, да. Трамп поддержит неонацистов, бабка за детку, детка за репку. Вытянули репку. Сейчас мышка в виде Российской Федерации сзади.
Может быть, поможет это своеобразная реклама и продвижение ресурса до сообщения о переезде в зону РУ. Поисковик не очень его отрицал, цитировал в запросах, Алексей Верович, как полагает.
Он не цитирует, потому что нету мало перекрестных ссылок, да. И как бы свежие, когда вы сайт делаете, его сразу никто цитировать, насколько я понимаю, не может.
Да пусть остаются, пишет Ну-Ну. Мне, как русскому, это выгодно политически, их проблемы нам хорошо. Ну, не хочется, второй пункт, ну, не хочется некоторым меняться. Не знаю, это к чему.
Меняться, в смысле, отказываться от своих идей? Слушатель ошибается насчет образования.
Я не знаю, да, тут все усомнились в образовании нашего слушателя, слушатель усомнился в образовании. Вообще все сомневаются друг в друге.
Доктор Лектор приводит в пример Игоря Шафаревича, который гениальный математик и русский националист. Российская Федерация, лол, пишет Лиза Рок. 90% моего окружения люди с высшим, а то и двумя, пишет No Name. Ну, видимо, относит себя к неонацистам, я так понимаю.
Нет, да? Почему? Тут все перешли в плоскость национализма.
А потому что грань очень тонкая, вот. Да, начинаешь, когда ты начинаешь опасаться,
поэтому
что тебя придут резать.
Мне, в принципе, картина ясна, я предлагаю с тобой переходить к более таким уже...
Более легким,
легким, легким, да.
Давайте перейдем в сферу фэнтези.
Подъем. Уйдем, уйдем из реальности и вернемся в наш уютный мирок, как написал...
Автор Джордж Мартин, который написал книгу...
«Песня льда и пламени», по сюжету которого...
Там есть национализм?
Снят. Да, там все есть. Понимаешь, там все есть абсолютно. И национализм,
и гуманизм.
И гуманизм, да. Это вот, на самом деле, сравнивают с Толкиным. Мы сегодня с тобой обсуждали, да, да. Толкина. И, конечно, он там прародитель, да, фэнтези, да, как движение. У него более такой идеалистический мир. У Мартина жестокий мир очень.
Я вот удивлялась сегодня, что вроде бы Толкин был первопроходцем, а Джордж Мартин вроде бы такую реплику делал, да, но она превзошла.
Да вот не реплику, в том-то и дело. Ну, да, я не считаю это репликой.
Не считаешь, не похоже.
Поэтому и не считаю, что превзошла. Есть, конечно, поклонники Толкина, там какие-то знатоки. Я честно, не читала. А Мартин просто пишет о взрослом мире, о жестоком взрослом мире, где есть все, и где нет однозначных героев, где нет четко положительного героя, который от первого сезона, там, от первой строчки, да, там, до конца, он молодец, у него всегда мудрые решения. Он
непредсказуемый
всегда...
сюжет, получается, да, как в жизни совершенно.
Да, и непредсказуемые поступки, да, разных героев.
Он сейчас в Петербурге, мы почему они об этом заговорили, он приехал
в Петербург,
на конгресс.
Да, приехал в Россию, он, естественно, не обсуждает, значит, «Игру престолов», вот этот сезон, он как-то пытается от этого экранизироваться, просто дал интервью по поводу своего там, вдохновения, зарождения песни «Льда и пламени», а вообще историю создания, о давлении из-за популярности, о религии, ее месте в мире «Льда и пламени», кстати говоря, он тут говорит, что вот, например, у Толкина, который был очень глубоко религиозным человеком, нет религии вообще в принципе в его мире, а в мире Мартина очень много религии там и самых разных, хотя он, в общем-то, считает себя атеистом, как я поняла. Об утечках сценариев и серии «Игры престолов» тоже поговорили. Он считает, о чего все переживают, можно было почитать. Ну, по крайней мере, в предыдущие сезоны были сняты по его книжкам, сейчас-то уже нет. И выяснилось, что он, оказывается, снимался даже в «Игре престолов». Он играл одного из гостей на свадьбе Дейенерис и Кхала Дрога. К сожалению, при пересъемках я оказался жертвой...
Его вырезали?
Да, монтажа. Мое прекрасное исполнение благородного дворянина в огромной шляпе так и не дошло до зрителя. Давайте вот, собственно, поговорим о том, что вот Джордж Мартин приехал наконец-таки.
Ему там еще такой был новостной повод, там перед... Вот сегодня начинается конгресс.
Не завтра ли? Неважно. 18-го, по-моему.
А, да, сегодня у нас...
17-е.
Как раз 17-е. Стало быть, завтра.
Да.
А я сказала сегодня?
Да.
Завтра. Завтра начинается конгресс. Он дал пресс-конференцию в Санкт-Петербурге. Но... И он же, кстати, побывал в Выборге, он такой большой любитель истории, и он вот эти все любит осматривать крепости, там, Выборгская, и в Петербург. В Петербурге Петропавловск тоже посетит. Вопрос ему задали про Владимира Путина. И говорят так странно, переводчик отказался переводить. Я такое вообще в первый раз слышу, что переводчик вообще такая бестелесная фигура должна быть всегда. Я вот
машина, да.
Работала тоже переводчиком, и это было всегда, то есть ты не, ну, это, конечно, то есть тебя не видно, не слышно, ты просто ухо стоишь, и там та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, и все, ничего, не вздохнуть, не передохнуть, не поесть, ничего там нельзя. И уж тем более, вообще возникали ситуации, когда я не переводила или переводила в шутку. Сложно было, когда я сопровождала одного российского художника в Италии на фестивале, а он был человек очень простой, и он, ну как, он говорил, что думает. Он, например, там в мэрии в маленьком городке прием, он говорит человеку, итальянцу какому-то, который там пост занимает на фуршете, говорит, что-то у вас изо рта пахнет, хотите жвачку? Ну, вот он прям говорит.
Так.
Вот, и я думаю, а я переводчица при нем.
И ты перевела?
Вот, и я не помню, что я сделала, я помню, что я мучилась. Вот, я мучилась внутри.
Молча
недолго, надо жвачку. Же быстро. Или он там шутил по поводу их там каких-то...
Ну, вот видишь...
А тут журналисты задают про Путина. Что насчет образа? Про образа.
Да.
А журналист отказывается. Как ты думаешь, он сам отказался? Или им они договорились
или
изначально?
Или у него тоже там в ухе какой-то, значит...
Не-не, я думаю, что Джордж Мартин... предвидя
вопросы про
эти
Путина.
Вопросы про Трампа, потому что там проводят же аналогии вот в этом сериале с какие-то герои, их ассоциируют с современными, в том числе, политиками. Да, ты вот сейчас навскидку не смогла бы провести аналогию?
Нет, да, честно говоря, даже не пыталась. Ну, ладно, хорошо. Допускаю, что наверняка про Один, да.
Может быть, да. Ну, как-то, может, даже за уши притягивает. Он, наверное, дал распоряжение.
Кто из них король ночи? Не знаю, кто из них белый ходок? Ну, может быть. Ну, в общем, нет, не ответил Джордж Майкл.
Журналистка Фонтанки поинтересовалась, какому клану принадлежал бы российский лидер, если бы он оказался в Вестеросе.
Вестеросе,
один из континентов, созданного Мартином мира. У нас нет ответа на этот вопрос, ответил переводчик Николай Кудрявцев. То есть он даже переводить не стал. Вероятно, они договаривались сначала.
Может быть,
то
вообще...
Приличные люди, они не касаются политики вообще в своих разговорах. Избегают, наверное, нет?
Ну, многие, да, во всяком случае. Вообще, в принципе, Мартин говорит, что он очень много брал образов из истории, да, он изучал Средние века, в основном Европу, естественно, и он разбирается в истории там Средних веков, но в истории России он ничего не знает, он про это, может быть, сейчас узнает и что-то его вдохновит. Он говорит, что поэтому именно я не стал черпать вдохновение именно в российской истории. Вы там спросили, а почему вот вы не обращаетесь к образам из российской истории? Вот он говорит, пока извините, не в теме. Вот, ну, может быть, сейчас как-то он после посещения Санкт-Петербурга. 7373948, ваши впечатления, кто читал, кто смотрел, может быть, какие-то репортажи.
Алло,
здравствуйте. Интересно?
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, девушки. Сергей, Москва. Я прошу простить меня за наглость, но одна из вас второй день употребляет...
Ой-ой-ой. Нет, мы следим за нашей речью. А он еще, кстати, просил до конференции не спрашивать его про политику и про здоровье. Вот это как бы две такие вещи, действительно, о которых про здоровье надо со своим врачом говорить, разумеется, больше ни с кем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Знаете, я тоже читал, это меня тоже очень сильно покоробило, сам бывший переводчик, но при этом я отлично понимаю, что такой переводчик, у которого нет своей позиции при переводе, это некая идеальная фигура. Вы у нас, по-моему, мама была переводчиком в интуристе, да?
Да.
Ну, она вам расскажет, особенно в идеологизированном обществе переводчик считается такой, боец переднего края, да, я не знаю, линии фронта.
И
да?
Сейчас как раз та самая ситуация, когда вот у нас все настолько политизировано.
Да. И, знаете, насчет вопроса про Путина, вот мне кажется, хороший был бы ответ, что Путин один из знатных господ, который корчит из себя хал-дрога.
Вот так вот.
Понятно.
Мартин ответил, что ему потом по-английски напрямую спросили, чтобы переводчика не включать. Ему задали вопрос об американской политике. Он сказал, могу что-то ответить вам, а в российской не разбираюсь. Также там присутствовал на этой пресс-конференции Егор Холмогоров. И он сравнил Серсею Ланнистер с президентом США Дональдом Трампом. Но тот как бы тоже вроде бы... Я так понимаю, не особо не ответила. Я хочу, кстати, призвать всех, кто не видел фотографий этого Джорджа Мартина, посмотреть, потому что он оказался совершенно Мне кажется, что он действительно как будто бы без всякого грима сошел с полотен этого сериала, хотя он к нему как бы тоже не имеет отношения особого.
Да.
И очень соответствует, прям как будто бы вывалился из этого мира, на самом деле, рассказать нам,
ну,
о нем.
Ну, конечно, человек же...
Холмогоров тоже похож на чем-то, мне кажется, они друг друга стоят. Человек о себе же
пишется, да. Алексей Врач, я хочу успокоить. Экранизируясь, говорит, от любых спойлеров «Игры престолов», надеюсь, их не будет в вашем никогда, никогда. Кстати говоря, слива, очень много сливов, и новую серию тоже слили, но мы это ни в коем случае не будем
обсуждать. Мартин сказал, что он вообще не понимает, в чем проблема с этими досрочными сливами. Говорит, можно все прочесть в книжке и знать,
раньше.
Что будет наперед.
Сейчас уже не по книжке, сейчас уже все не по книжке.
А ты не боишься, что будет хуже?
Ну, ты знаешь, пока вот, пока даже немножко лучше. Ну, в смысле, по динамике, по динамике.
7373948, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, нет,
так,
не получилось.
7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это говорит Москва?
Да.
Я вам пожелаю, подружки-хохотушки, вслед за вашим петушком.
Господи, спасибо. Нас... Не ответил вопрос, перевели не полностью. Жираф Жирафович нам уточняет. Но ведь какие-то вопросы просто просили не задавать. Вчера шестую серию смотрела «Игры престолов». Класс, пишет ЭДМ. Серсея, это же Меркель, пишет Иван
вообще
Пономарев.
Вообще ничего общего. Ну что вы, ну, даже просто по характеру, не то, что там по каким-то...
Ой, ну вы почти уговорили. Действие. Еще раз попробовать досмотреть весь этот сериал. Алло, здравствуйте. Алло. Книгу читали?
Алло.
Алло, да, здравствуйте. Меня зовут Александр. Да, книгу читал, разумеется. И хотел отметить то, что Мартин, конечно, не похож на традиционное фэнтези, которое там нам подарил Толкин. Но он начинает даже и книгу, и фильмы с того, что нет драконов, нет магии, она находится в таком неком мертвом зачаточном состоянии. И людям это интересно смотреть. Однако потом, уже по ходу там нескольких сезонов, мы видим, что магия просыпается, и люди, которые никогда фэнтези не любили, не любили эту магическую составляющую, они продолжают смотреть, продолжают читать, и им это интересно.
Это была заманушка такая, то есть здесь все будет не
да,
так?
Да, конечно. Это вот, конечно, поразительная гениальность Мартина в этом плане, мне она очень нравится. А насчет Толкина, ну, на самом деле не очень правильно, религии там очень много, ее нет в «Властелине колец» напрямую, но та же самая книга, боже, уже забыл, которая до этого он написал, где 12, собственно, валоров, которые похожи на 12 апостолов, поэтому и сам он был религиозным человеком, поэтому я думаю, что все-таки религии там тоже есть много.
Спасибо за такое уточнение, да, потому что вот многие пишут, что не было никакой религии, а вот оказывается, вот знатоки, чувствуется, знаток позвонил.
7373948, заключительный звонок по этой теме, потому
и переходим,
что вот,
да, движение.
И переходим к рубрике «В движение». Откуда столько неадекватов взялось, пишет Андрей из Германии. Фильм слабенький, пишет Алекс Викинг. Сравнивать с современными политиками можно с большой натяжкой. Да, ну вот
я бы тоже
многие
не стала.
Так считают. И давайте, последний звонок. Все, алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Анастасия да. И...
Дарья, здрасте.
Дарья, ради бога, извините, вы прекрасны.
Дарья. Спасибо.
Значит, и Анастасия в том числе. Вот, Анастасия, вы не смотрели этот сериал, я так понимаю, да?
Чуть-чуть начала первую серию, минут 20 посмотрела и не смогла.
Я его не смотрел тоже. И давайте не будем его смотреть, вот, понимаете?
А, вот, хорошо, хорошо, давайте, договорились. Но читать книжку мы тоже не будем, соответственно, да?
Не будем читать.
Не надо.
Столько сказано, понимаете, столько уже спойлеров, столько вот этих вот роликов.
Все уже неинтересно.
Но сколько, оно все равно ничего непонятно, согласитесь, что сколько бы ни сказано...
Абсолютно. Как мешанина какая-то в голове от этого, понимаете?
Ну, ты начнешь...
Приезжает какой-то Дед Мороз, который написал вот эту вот книгу, понимаете? Вот.
Но он классный, вот этот Дед Мороз мне больше всех понравился. Он так любит, оказывается, в средневековой истории копаться
тогда. Вот на этом мы закончим. Ладно, поехали в движение.
В движении. Подъем. В движении.
Коричневого цвета много, в основном он на Садовом. Внешняя Садовая внизу, от там вот этой Добрынинской и туда до Павелецкой. И наверху, на
да, и наверху
стороне.
По проспект Мира в центр Бордовый, и все это перетекает.
А потому что Садовая, видимо, там Бордовая. С работами, и все упирается в батлнет
да,
такой.
Да, всего 5 баллов, и центр очень плохой, традиционно, да. А трешка где? На юге, да, внешняя трешка от Ленинского до почти Варшавки, Красная тоже, это, в общем, такие традиционные затруднения. А такие вылетные магистрали нормально, в принципе, ничего.
7373948, ну вот тут у нас все подвисло как раз, поэтому Это мне кто-то пытается помочь сейчас, да? Я поняла, да. Ну, неважно, мы, в общем-то, изложили основную картину. У нас на въездах в Москву со стороны Киевского шоссе от города Московский, как обычно, несмотря на то, что там столько открыли всяких этих мостов и всего-всего, все равно там красный, все, к сожалению. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. МКАД, внутренняя сторона, очень плохо от бесед и за Варшавку туда дальше.
А, понятно.
Спасибо.
Ясно, все ясно. Всем хорошего движения. Анастасия Ножка провела этот выпуск.
И Дарья Кнор.
Всем пока.
Подъем.